Марк, мы начинаем, сейчас остальные все подтянутся, потому что не все осилили к 8 прийти, в смысле, кому-то здесь по 8. Хотя, в принципе, сейчас у нас там Татьяна на спор поднимается, я думаю. Остальные шваты у нас, к сожалению, вот такой только контингент пока. Как сон, я так понимаю, ночью было очень интересно, да? Кто что делал, кого что было. Ну, в принципе, по поводу ночного обучения особого тоже сказать такого не могу. Владимир Гринич, что сказал, побольше осознанности нужно будет именно в применении сил и смысла, вернее. То есть углубиться именно в тематику смысла, то есть поразмышлять, а какими смыслами мы живем. Вот, знаете, вот буквально на работу, на семью, на вообще сюда зачем пришли. То есть какие-то вот внутренние смыслы и как бы немного недооцениваем саму это понятие смыслов. От тех смыслов, какими мы живем. И, знаете, смыслы-то они разные бывают. И чем глубже смыслы. То есть учиться мало того, что просто смысл складывать, а вот находить более глубокие смыслы. Потому что, Надя, работать, чтобы были деньги, это вроде как смысл для кого-то, но не всегда такой вот глубокий. А вот у нас же как человек метагалактики, это человек многоприсутственный и многочастный. А попробуйте увидеть смысл. Добро. Все никак расстаться не можем. Увидите смысл, Надя, как вот, а вашим частям как? Вот не я себе, как вот, ну, как человек, как синтез частей, а вот для моей энергетики какой смысл? Для моего эфирного тела и для моего слова отца. То есть реализую для своего слова отца и что, какой смысл для моего слова отца? Для моей души какой смысл? То есть вот буквально научиться различать вот как бы один какой-то смысл, ну, ходить на работу, а по душе мне это. И какой смысл для моей души вообще это в этой работе, там, или же в этих отношениях, или каких-то взаимодействиях, или каких-то действиях. Синтез образа, какие мысли, а зачем мне вообще вот это? То есть вот подумать и поразмышлять, вот, углубиться в эту тематику, именно ракурсом смыслов многоприсутственно. Ну, то есть многочастно и конкретно каждой частью. Если вот так начнем размышлять, то, в принципе, в синтезе, знаете, как вот, нашел для души, для синтеза образ, там, для двух-трех частей нашел некий глубокий смысл именно в том или ином явлении, синтезируя, получается еще более глубокий смысл, когда ты из много-много-много мелких, ну, как бы, таких узконаправленных смыслов, синтезируя, получаешь еще более глубокий смысл. И начинаешь такой, знаете, видеть более глубокий смысл владыки. А почему вообще здесь? Вот, кстати, тоже. У кого-то какие-то осознания, что надо было, это, в принципе, очень хорошо, то, что вы сознательно пришли к этому. Потому что многие приходят к этому по прошествии какого-то времени. Иногда человек проходит 1, 2, 3 синтеза, забывает, ну, достаточно было, ушел, там живет, работает, и какие-то изменения по жизни идут. И в итоге он приходит к тому, что, оказывается, это синтез причин этих изменений. Там тоже, говорит, женщина пришла, там, 3 синтеза прошла, пошла, ушла на врагу. Как сказать, в бизнесе закрутилось, все классно, как пошло, там прям вот начало раскручиваться настолько хорошо, что ну, вот успешно пошло. И она после только доходит до того, что это все-таки синтез был причин, как некий такой спусковой крючок, некий активатор каких-то внутренних способностей, чтобы вот это все раскрутилось. У кого-то в бизнесе, у кого-то там в каких-то личных отношениях или в чем-то. А у кого-то наоборот бывает, знаете, как бывает момент, когда вскрывают какие-то глубины накопления такие, что вот, с одной стороны, неприятно. Это вот мы сейчас как раз сегодня тематика будет 16 видов жизни. И по-человечески нам неприятно, в смысле, по здоровью какие-то сдвижки начинаются, когда вскрываются на какие-то накопления, вот как пласты соли какие-то выходят, и ты вроде как был тебе, вот я вот такая, я вот такой, мне вот так достаточно. И да, там какие-то там появляются, ну, в смысле, вот когда человек не гибкий, у него появляются проблемы с суставами. То есть, ну, как отражение негибкости. Там соль накапливается, а синтез в огне идет. И огонь отца, я уже говорил до этого, он не терпит несовершенства. То есть он требует, знаете, как выражение отца во всем. И вот все, что не соответствует отцу, или выражение отца в себе, то есть негибкость это не есть хорошо. То есть человек, нет, это не обязательно, чтобы прогибаться под все, потому что надо уметь меняться. не сознательно меняться, а не желая не меняться, в смысле, я вот такая, и принимать меня такую, какой есть, это не совсем правильно. Да, принимать себя такую, какой есть, но при этом не утверждая, что я ничего не буду делать. То есть надо принимать, любить, но при этом видеть, что надо меняться постоянно. То есть процесс изменения, трансформации, какого-то развития, он идет постоянно. А если человек остановился, то есть человек деградация начинает. То есть у нас как, если человек остановился, то есть вот в буддизме есть понятие, если ты остановился, ты уже деградируешь. Это не знаю, а у нас по-человечески, я вот развивался, сейчас отдыхаю. И мы считаем, что мы как бы остановились, но с точки зрения отца и буддизма, того, что там идет процесс деградации, потому что нет постоянного роста. И вот если мы начинаем смотреть таким ракурсом, тоже хорошо. Вот в этом плане тоже я, есть такая жизнь ученика, одна из жизней, которая подразумевает, что боль это тоже хорошо. То есть не в смысле вам надо искать боль, а то, что мы через это преодоление мы начинаем развиваться. Вот вчера я тоже про это говорил. Вот, если мы сможем переключиться внутри, жизнь становится легче. Жизни ученика намного проще и легче смотреть на жизнь. Потому что, наверное, ученик, он связан с ваткой, это позиция наблюдателя. В разных позиции наблюдателя человека, который находится на планете, и он живет вот некими планетарными, и ему больше вот так по-человечески. Нормально? Если что, это такое. Ага, все нормально. А ученик, он идет дальше, то есть он идет на ступень выше, и он смотрит на человеческие те же самые проблемы как-то вот иным ракурсом. И вот возвращаясь опять к своим, там, ну, к своим, не моим, а вот ну, у отца, например, там мать тоже говорил, вроде как хочется по-человечески, ну, в смысле, приятно. Но это мешает смотреть на него. Это. Когда ты смотришь по-человечески, ты делаешь одни выводы, когда ты живешь по-ученически, ты делаешь совсем другие выводы. И по-человечески вроде как бы возьми да разведись, а по-ученически, ну раз ты не разрешил эту ситуацию, то есть эта ситуация не закончилась. Она, знаете, как нужен какой-то свой такой естественный процесс, когда ты или расходишься, или же принимаешь и этот все, знаете, как идешь дальше, но не рубя. То есть, любая ситуация, что у нас по жизни, знаете, как вот неразрешенная, если мы что-то ее не разрешили, она будет повторяться. И вот по себе тоже там ну, взаимоотношения, то, что там с какими-то девушками начинаешь, женским полом, так скажем, не заканчиваешь, в смысле, там какие-то свои внутренние страхи, блоки или какие-то закрытости мешают идти дальше и как-то вот разрешить, через какой-то период аналогично повторяется. То есть очень похоже, в смысле, вот ты сейчас начинаешь анализировать, и те люди, с кем я общался, и ну, даже за, ну, к примеру, в Челнах уже сколько лет, ну, 15, наверное, живу, и получается, вот то, что было там лет 10 назад, там 10, 7, 10 лет назад, очень похоже сейчас повторяется. Я прямо, это до банально, до смешного, прям вот ситуативно очень похоже. Это неплохо, не хорошо, просто вот я вижу вот очень такой, это некая вот похожесть с теми людьми. То есть люди подтягиваются подобные. Неплохие, нехорошие, вот такие. То есть это без оценки, да, какие-то взаимодействия начинаются. И это же тоже знак мне, что вот я должен что-то преодолеть в себе, в смысле пойти дальше и как-то вот не рубить и закрываться, а как-то, естественно, продлить. И как-то вот войти в ту ситуацию. Здравствуйте. И как-то вот и пойти дальше и развиваться дальше. Вот у нас зачастую бывает по-человечески, мы пытаемся закрыться и просто, знаете, как, вот, как у Сталина, или как там, как-то уже не человек, не проблема. Закрылся, ушел от человека и вроде как проблема решена, но в тебе эта проблема не решилась. То есть любая ситуация подтягивается же по подобию, если я закрыт внутри от чего-то, то ситуация, хотим мы этого или нет, будет повторяться. В тех или иных вариациях, в тех или иных выражениях, вопрос, видим ли мы это или нет, это уже вот вопрос наш. С одной стороны, это тематика немного шестого синтеза, но сознание играет, сознание не отменяет. То есть мы должны сознательно подходить, в том числе и к смыслам. То есть, когда мы видим, вот ситуация повторяется, вы опять там пытаетесь или же войти, или же опять избежать, а вот попробуйте сложить смысл, а зачем? То есть вот когда ситуация складывается, и мы вот, знаете, как вот пытаемся там как-то, ну, видим, не видим. Если мы видим, что ситуация повторилась, в смысле она такая же, как и была когда-то, а вы попробуйте ее вот найти смысл, пройти эту ситуацию. То есть не закрыться, уйти там или же просто прекратить какие-то взаимодействия, а попробовать увидеть, а что дальше. То есть что мне мешает пройти дальше вот в этой ситуации, чтобы она разрешилась естественным путем. То есть когда отработали, знаете, как вот долюбили и разбежались. Доненавидели и разбежались. То есть, знаете, как вот не думайте, что вот любить или ненавидеть, все надо завершить. Даже если вы ненавидите кого-то, нужно доненавидеть до того момента, чтобы вот, знаете, как, чтобы вы осознали, что вот все, завершилась ситуация, и идете, как знаете, преображаете ее, сжигаете и идете дальше. То есть не оценивайте, хорошо ли, плохо, счастлив или несчастлив. Это ситуация. И иногда надо доненавидеть, потому что бывают ситуации, когда вот ну, накопилось неприятие кого-то, или наоборот, любовь. Когда вот тоже она рассказывала ситуацию, когда встречаются, вроде как вспыхивает любовь нежданная и гаданная, вроде как, ну, в возрасте, но не важно, возраст вообще не имеет значения. Влюбляются, встречаются какой-то период, вместе общаются, живут, уже все дело к свадьбе, и в какой-то момент просыпаются, и они чужие. То есть вот просыпаешься буквально в один день и смотришь друг на друга, и в итоге мы, ну, как сказать, не ненавидишь, а просто вот любовь ушла. И это неплохо. Это к тому, что мы же не знаем, что там было в прошлом. Потому что бывает момент, когда, знаете, вот были какой-то там принцессой или рыцарем каким-то, была у вас яркая любовь, пошли на войну, погибли. Или он погиб, недолюбили. То есть любовь осталась. И вот всю жизнь страдал, так вот фильмы показаны, всю жизнь его ждала, он там погиб где-то, а вот она верность хранила, и вот с точки зрения человека она вот такая вот молодец, в смысле такая верная. С точки зрения кармы или дхармы в том числе, это как раз такая запись, недоработанность. С одной стороны, можно ее, знаете, как вот увидеть сознательно и транслировать эту любовь, знаете, как, не отменяя любовь к тому, а вот той силой любви продолжить любовь к другому. И вот завершить, или как некое состояние реализованности в любви. Когда не на того, потому что, знаете, если она не завершила в этой жизни, владыка придется встраивать условия, чтобы когда-то, когда-нибудь они опять воплотились вместе, опять встретились, опять полюбили, и эта любовь продолжилась. И вот иногда бывают ситуации, вроде как любовь, ярко, все хорошо, а вот проходит какой-то год, два, три, десять, и куда все ушло? Чужие люди. Завершилось. Я по себе тоже могу сказать, по своей семье, я не могу сказать, что была яркая любовь, но был некий элемент завершения чего-то, когда вроде как я понимал, что в смысле это ненадолго, в смысле все равно разведусь, но почему-то шел. Была вот некая внутренняя потребность, что, причем я не жалею, я там прожил там, ну, 3,5 года с женой, но при этом я, вот если по-человечески, да, ой, зачем там мне родственники, вот у нас там не разводится, там это плохо, да кто сказал. С другой стороны, как по-ученически, это был некий элемент, когда я в чем-то взрос, то есть был такой, знаете, обмен, когда я отдал, у меня был такой более женственный характер, у него был мужской характер. В этом моменте получился некий обменный синтез, когда я получил более мужественные черты характера, когда повзрослел и внутренне, она стала более женственной. То есть вот такой синтез прошел, то есть мы отдали все, что друг другу должны были. Знаете, как вот, с одной стороны, это можно увидеть как камень, знаете, как вот у вас как два камня. Не в смысле плохо, а вот знаете, у вас карма это как некий камень. Вот вы подтягиваете семью, у вас двоих два камня. И вот этот процесс семьи, вот такое стирание двух камней. И в какой-то момент она стирается в порошок и уходит. И вы решаете дальше продолжать. Знаете, как вот. Это не значит, что надо разводиться. К тому, что вот, эту ситуацию можно или же продлить дальше, то есть найти новый смысл на эту семью и войти в новую любовь. Знаете, как вот, бывает, что вот не любишь, не любишь. Ну, знаете, как вот живешь, в какой-то момент приходишь, какой-то что-то рубеж заканчивается, то есть все. все, пришли к какому-то завершению, и сейчас стоим на перепутье, что надо делать. И если находится новый смысл, ты влюбляешься по-новому в этого человека. И у вас появляются иные смыслы, вот, влюбиться, это и есть найти новый смысл, что вот, ну, вот в этом человеке. Не смысл, в смысле, там, знаете, вот, не видите смысла, как некий корысть какая-то, вот, что мне это даст. С одной стороны, по-человечески, да, правильно, на любую ситуацию, знаете, вот, даже придя сюда, у вас должен быть в первую очередь по-человечески. А зачем? А что вы с этого будете иметь? Вот, к примеру, ну вот, ходим к отцу. А зачем вам это? А что вы по-человечески будете с этого иметь? Если вы начинаете искать смысл в этом, то есть вот, это первый, знаете, как базовый смысл, чтобы вообще что-то начать делать. А там дальше идет углубление, и вот начинает такое многоприсутствие, а что же это такое? Потому что люди неверящие говорят, что пойдешь к отцу, ну, вроде сходили, ну да, что-то там кольнуло, ёкнуло, ну и что? А пока нет смысла, нет этого состояния, о, хочу. И вот, знаете, как вот, говорим же, слейся с Отцом Небесным. Любовь возникает, вот в том числе и к Отцу, когда у вас есть глубокий смысл в этом. То есть, если у вас нет смысла прийти к Отцу и вот слиться с Ним, любви не будет. В смысле, ни к Отцу, ни к себе. Вот, ну, нужно найти смысл, любить тебя зачем? Ну, я вот так живу. Никого не трогаю, все нормально вроде. А зачем мне любить? А зачем мне вообще вот ходить к отцу? Зачем вообще нужен синтез? Если вот находите такой базовый сперва по-человечески смысл, что вы там, у кого-то свои, у всех свои, там, кому-то здоровье, кому-то там финансы, кому-то там просто, это же вот, знаете, как привычка пятый раз, и молиться привык, это же Бог, ну, в смысле, отец, ну, привычка там. И молиться, или ходить к нему, или как-то сливаться, или попытаться сливаться, там, спасти свою душу, или там, умру, пойду в рай. Ну, я же у отца был, уже свой человек, ну, в смысле, уже знакомый, отец уже своего-то не бросит, и после смерти пойду в рай. Ну, у кого-то такой смысл, знаете, как вот, хотя бы так. Вот, знаете, нужен сперва какой-то базовый, какой-то как спусковой крючок, хотя бы, чтобы сделать шаг. И вот на этот смысл начинает наворачиваться новый такой ком. Вот, чем больше входишь в это, находишь новый смысл, и вроде ты начинал с элементарного, просто хожу, потому что, ну нравится. Ну, или просто вот говорят, что надо. И вроде, с одной стороны, бессмысленно, но с другой стороны, там, ну, какой-то смысл есть. И начинаешь ходить дальше, больше появляется некая осознанность, появляется глубина видения, зачем это все, и начинает наворачиваться новый смысл, какая-то части, зачем тебе, вот жить многоприсутственно, идти дальше, там, развитие, а для чего развитие, вот зачем вы развиваетесь, вот задавали вопрос, а зачем? Вот, если вы находите смысл, а зачем, у нас многие вот там, у одних тоже так выявил, с эзотериками тоже общались, как-то не помню, как они назывались, ну, неважно, не суть. То есть там как-то мы встречались на Пушкинской, там у нас как раз в свое время там пытались все собраться и, ну, знаете, как вот познакомиться с одной стороны, с другой стороны, как вот некие объединиться или, ну, или хотя бы что-то такое, какие-то общие цели найти. Ну, ничего хорошего не получилось, но тем не менее, мы там пообщались там с одной группой, с командой, более-менее так долго с ним общались, там в итоге вывели, да, то, что а зачем вы этим занимаетесь? Ну, вот вы что-то там делаете, а зачем? И в итоге там выдавили, выявили. Вот в конце, как, знаете, вот, с одной стороны, это как, ну, как, с одной стороны, как пародия на вот, пробужденность, когда вот, выходишь в сатре, в нирване, ты, вот, они что-то подобное сказали, но как-то вот войти в какое-то состояние, когда вот тебе ничего не надо. Ну, условно, там ты выходишь, вот ты, тебе хорошо, и все, ты счастлив, и вот такое некое состояние полного погружения в счастье и вот такого болтания в счастье вечно. Вот когда тебе ничего не надо, тебе хорошо, это вот, знаете, как вот плавать в нирване, а у русской традиции, знаете, как вот, что у нас плавает и не тонет. Ну, у нас сразу ассоциации с нехорошим, но вот как раз увидите, что с точки зрения, в том числе и буддизма, это некорректно. Потому что, ну, вошел ты в нирвану, ну, плаваешь ты там. А что дальше? Вот ты понимаешь, что вот тебе ты достиг чего-то. Ну это для себя, это эгоизм. это не совсем корректно. А вот пойти дальше, вот когда Будда, у нас там масса Будд плавала в нирване, в смысле, там, когда мы выходили, вот мы на седьмом, скорее всего, на синтезе будем выходить как раз в лотос, смотреть там сатри, то есть вот в состоянии Будды, хотя происходит шестой синтез тоже, то есть ракурсом шестого синтеза можно будет войти в элементы пробуждения. Вроде тебя Будда, выйдя в лотос, вот взяв то количество сансары, преобразив его и, знаете, став момент, а что дальше? Он нашел лучший путь, он пошел обратно в воплощение. Вот вроде вы сейчас входите в состояние, когда вы будете управлять своим воплощением. То есть, когда не будет то самое колесо сансара вообще в метагалактике нету. У нас был момент, когда у нас была часть такая сансара, когда, насколько помню, это девятая вот часть у нас тогда была, не помню, не факт. Ну, в общем, не суть. Когда у вас сансара отменяется, она просто сжигается, расплавляется, и ваш дух, вот эта сансара, она, с одной стороны, это вот арканами начинала управлять вашим духом, когда вы не были, как сказать, управителем своего духа. У вас вроде дух есть, но вас ваша сансара встраивала, когда воплощаться, нужно ли это. Я говорю, ваш, вот, никому не охота вот, быть несвободным, все же хотим быть свободны. И вот сансара, она, по сути, закрывала наш дух, не закрывала, она наш дух вот управляла арканами, а аркан это что? Это ласа. То есть вот, знаете, как аркан, как эти ковбои. И вот вроде от вас идут арканы, которые, знаете, в какой-то момент какой-то дух вскрывается и начинает вас толкать в ту или иную сторону, в смысле направлять. И вы, по сути, получается, были вот в таком состоянии, вот такой закрытый, ну не закрытости, а вот управляемым с одной стороны. То есть, когда вроде сансара, она вроде как бы ваша, но при этом она управляет вами, а не вы управляете ее. И вот в новой эпохе, когда эпоха шестой раз, это, в принципе, открытость, с другой стороны, это сознательность. Вот человеку пятый раз, возможно, нужен был аркан, чтобы, как несознательный человек. Ну, пока вот человек развивается, ему нужен пастух в виде аркана, который управлял им и направлял куда-то. Появлялись некие учения, некие религии, которые вот начинали править человека, когда вот направлять в нужном направлении. Ну, знаете, как вот правильно, неправильно, опять-таки, это по-человечески, это уж это просто развитие. И чтобы понять, что сансара не нужна, и вот это самое состояние арканов, это уже отживший себя элемент, и нужно брать дух в свои руки. Это вот как раз состояние Будды, когда он вышел в лотос, там есть такое явление яесень. Вот вообразите, ну, яесень у каждого, ну, так вот, между ногами висит. Маленький красный шарик. Вообразите, вот в лотосе, выйдя в лотос, Будда сел на яесень, то есть через, ну, не видите, это физиологически, в смысле, вот по телу, через тело сев, яесень вошло в голову, и вот лотос закрылся, а лотос это вот, знаете, как лепесток, это не цветы, это дух. То есть 22 лепестка лотоса в то время, это 22 лепестка, или 22 варианта духа лотоса. И она видится просто лотосом, но это не цветок. То есть сразу вот здесь убедите растительные представления, это не цветок. Это просто, знаете, как он видится на присутствии как лотос, поэтому называют лотосом, но это концентрация духа. И вот, раз 22 лепестка Будда, сев в лотос на яесень, яесень вошел в тело, встал в голову, и он вспыхнул всем телом. Арканы отпали от тела, лотос закрывается, дух, знаете, как входит в тело из арканов. То есть, знаете, как из арканов он вошел в тело. Арканы, как управляющий уже, ну, все, у него появилось тело духа, там, в принципе, если я правильно помню, там Нигманкая, Тхамакая, Самбодхикая, то есть появлялось тело духа, потом тело огня, и вот ты становился Буддой, начинал то самое колесо сансары, которое лежало на лотосе, брал в руки, и ты начинал управлять тот самый Махаяна, Хинаяна, когда у вас есть малое колесо перевоплощения, большое колесо перевоплощения, и ты сам уже решаешь, куда ты входишь, будешь воплощаться, не будешь. Вот самое вот такое колесо, как вот с, вот как вот колесо телеги видели, похоже, то есть там с сегментами такими, и вы начинаете управлять сами этим лотосом, ну в смысле не лотосом, а колесом сансары, и начинается процесс уже «хочу, не хочу». Вот многие Будды, войдя, они просто, знаете, вот, плавали в нирване и не очень, ну как, хорошо же. А вот если увидим, что дух даже вот, войдя в нирван, даже вроде в тот момент он просветился, помылся, но если ты дальше никуда не двигаешь, он начинает тухнуть. Какой бы ты Будды ни был, в какой-то момент это будет уже некорректно, потому что ты никому это не дал. И вот Будда, войдя в лотос, сев в лотос, войдя в пробуждение и встав Будды, он не придумал ничего лучше, как пойти опять в воплощение и отдать это все. И включается новый путь Бодхисаттв, когда все Будды, войдя в пробуждение, идут обратно, воплощаются в самую тяжелую ситуацию, как вот в самую негативную среду воплощаются и отдают то, что они накопили, вот сам говоришь, там пробуждаться, не обязательно вот будить кого, а вот вся территория начинает пробуждаться от эманации Будды. И вот в буддизме есть понятие, никто не взошел, пока последний не взошел. Мы считаем, что мы вот тут восходим, развиваемся, и если мы не видим, что вот самый последний бомж, самый неразвитый человек, который живет на планете, пока он также не зайдет, мы не взошли. Нет, мы восходим, мы развиваемся, но отец ведь смотрит не потому, что ты так зашел, а он смотрит, чтобы все зашли. И он любит их так же, как и мы, как и нас. И какой бы ты великий ни был, он хочет, чтобы все зашли. И вот те же самые владыки, мы именно такие высокие, великие, вот они такие развитые. Но они это видят намного глубже и дальше. То есть они работают не для того, чтобы, знаете, как вот мы ходим к ним, не просим подаяния, ну, в смысле, как к ним, как начальству, а наоборот. То есть они заинтересованы, чтобы чем больше нас зайдет, вот самый последний, пока последний не зашел, никто не зашел, для них это первая очередь. И они максимально активируют всех людей. И даже придя там на час, на полчаса, даже заглянув, это владыка специально. Человек так не думает. Человек там искал чего-то. Или просто пришел познакомиться. Или тогда было только на час времени, просто пришел, посидел. Вот там вчера девушка пришла на час. Она молодец. Она изначально сказала, что на час только приду, времени больше не было. Ну, в принципе, ей понравилось. И ей столько пока надо было. Придет она седьмой, не придет, это уже вопрос ее. Ну, в какой-то момент вот, не надо оценивать. Кому-то надо было вот, прийти на один синтез, получить заряд огня, уйти, энное количество там, дней, месяцев или лет даже погулять, ну, в смысле, усвоить заряд огня. В какой-то момент тело начинает «надо», и включается сознательность, человек опять продолжает. У нас были моменты, тоже Вознакаев нам рассказывает, когда у нас там синтез начинались, там вел другой ведущий, 2 года назад, говорит, мне как это уже говорили, она сейчас только осознала. То есть тогда, да, говорит, ну, у меня мать такая, занимается всем подряд, или занималась всем подряд, и все воспринимают вот такое, она, чем только она не занималась. И как-то, что он несет, это такое, опять какой-то очередной бред. И вот она кому-то там опять донесла, там вдвоем, говорит, на рынке встретились, говорит, секта какая. Ну, говорит, она... Это уж вы решаете, я, говорит, весть принесла, говорит, вы решаете. Проходит 2 года, она сидит на синтезе, говорит, вот 2 года, говорит, прошло. А когда я могла это тогда, говорит, пройти, а теперь она ждет и ждет, когда следующий синтез. Это не хорошо, не плохо, не хорошо, человеку надо было. Потому что притащи ее тогда, человек ушел бы тогда, то есть он был, не был готов. То есть неисповедимы пути Господни. Он, может быть, вас пошлет, в смысле, сегодня, а завтра, через год, через два он придет. И если не придет в этом году, может, в следующем воплощении, потому что даже проговорив, приди на синтез, там, ты говоришь словами, вроде считаешь, а с точки зрения отца и владык, ты, значит, как огнем. Вот, идешь по улице после синтеза, ну, или не обязательно даже после синтеза, и ребенок на тебя. И вот, знаете, как вот искусство, с одной стороны, когда ты из глаз в глаз ребенку огонь, заряд. И ребенок вроде, ой, там тетя, ой, там дядя, вроде как полубались, там подмигнул, вроде весело, ребенок залыбался, ему оп, огонь. И кто его знает, когда он придет, когда он зайдет, когда вот, наша задача, знаете, как везде искать путь служения. Мы считаем, что поулыбались ребенку с точки зрения царя владык, вы ему заряд огня. Вы считаете, что там едете в поезде и там просто на отстраненном просто пообщались, там о синтезе, просто там мимороком, мимолетом, как-то вот просто чуть-чуть коснулись, а человек, даже не приняв это, в какой-то момент он, знаете, как вот, есть люди, вот тоже общаешься, вроде, ой, нет, ой, это неправильно, это, и в какой-то момент идет такая критическая масса, переполняется, он тут взял, и такой, пошел. Вот я про свою родственницу тоже говорил, человек такой, очень скептически настроен, такой вот материалист. И все видит, знаете, как вот в материальном выражении. Ну, занимаешься там этим, ну, у тебя вот миллионов нет, машины нет, ну, в смысле, машины-то есть, но в смысле, большого крутого джипа нет, дом не построил, ну, значит, как-то вот, ну, что-то тут как-то, этот, скорее всего, тут, ну, занимайся. Я-то с этого ничего не имею. И, с одной стороны, она права, ну, как бы, для меня, как для человека, есть куда стремиться, в смысле, и зарабатывать, и строить дом в том числе, потому что это тоже будет аргументом, потому что иногда, знаете, не получается что-то передать из синтеза, потому что мы сами еще пока растем. Ну какой тебе синтез, если ты больная? Ну вот ты болеешь, ты вот без денег, ты вот никакая, и куда ты там синтез зовешь? И глядя на тебя, у нас там в Казани тоже ситуация была, там крутая, там бизнесменка, и приходит там бабушка, там, за 80 лет, которая синтезом проходит, она такая вроде активная, ну вот такое советское воспитание у нее, все простенько. Старенькая сумочка, рваная там, переклеенная, одежда такая простенькая. Ну, давно пора поменять, что называется. Бабушка же. И вот она там про синтез рассказывает. Она посмотрела на нее, и что у вас все такие? Ну, в смысле, старенькие, немощные, что-то там лопочет про какой-то синтез. И человек же сперва смотрит по внешнему, знаете, как сперва встречает по одежке. И посмотрев на это, с одной стороны, знаете, как это тоже элемент, владыка включил проверку. Если она была учеником, она проверку не прошла. Но с другой стороны, и записано и ей тоже. А ты как несешь синтез, достоинство внешнего выражения, когда формы не соответствуют внутреннему содержанию. И вот мы недооцениваем, что вот наша внутренняя и внешняя выразимость должна соответствовать нашему внутреннему состоянию. И говорить про синтез в состоянии болезни тоже неправильно. Потому что будет первый вопрос, а что ж ты болеешь-то? А что ж ты бедная такая? А что ж у тебя нет? То есть не решаются проблемы, а у меня самого тоже так же было. Вроде говоришь про этот потенциал, ну, видят проблемы. Нет, есть объективный момент, в том числе и дхарма, которую надо преодолевать. Это никто не отменяет. Но когда мы видим, что вот надо стремиться и самим состояться, вот внешне, то есть это не к тому, что вот надо за деньгами гоняться, нет. Тут, с одной стороны, надо уметь говорить и доносить, что помимо денег и внешней какой-то выразимости, еще внутреннее состояние, когда, знаете, как вот не в деньгах счастье. Все мы вроде это понимаем, но почему-то денег меньше не, знаете, как хочется все равно не меньше, все равно хочется денег побольше. В смысле, понимаем, что не в деньгах счастье, но все равно хочется, когда их нету. И хочется быть здоровы, и это никто не отменяет. С точки зрения отца, мы все должны быть богатыми. Вот не, знаете, как, не чтобы так вот выживали, а чтобы был достаток. Понимаете, вот надо вам поехать куда-то. Есть деньги, поехал. Надо вам отдохнуть куда-то. Да пожалуйста. Нужно сменить машину там или дом, ремонт сделать. Да пожалуйста. Это вот наша задача. То есть вот мы, отец, как любящий родитель, всегда хочет, чтобы мы были достаточными. Если вот вспомните, вот почитаете книгу «Две жизни» Антаровой, там учителя, они богатые. Не в смысле они там кичатся, но они живут в дворцах. Они, у них там вот, если вот читаешь, ну кто читал, кто не читал, но там вот он там дарит подарки, которые дорогие, там камни, какие-то украшения. Я не думаю, что за ним много ходили, если они ходили в рубище. Да, есть момент, когда там некие отшельники там какую-то мудрость несут, но это святые, ну, в смысле, они несут свет, а это учителя. То есть святой это, ну, максимум там посвященный там, или ученик. Да, у них какую-то мудрость, но это не учитель. А учитель, он состоялся во всем. То есть он в достатке, он живет обеспеченно и слуги. У него есть и деньги, и все, и здоровье, и при этом он несет что-то новое. И вот когда мы видим вот такой синтез, что вот и в этом тоже надо состояться, а то мы больше бежим за ученичеством. И, ну, с одной стороны, это привычка пятой расы, в том числе этот, Виталий тоже так рассказывал в свое время тоже. Он всегда, вот, он как ученик пятой расы, он никогда не стремился в материю, то есть, что вот... Как сказать, наплевать, если он относился к этому. То есть ученичество, восхождение, развитие. И какой-то момент владыки его остановил и сказал, что материя тоже важна. Значит, материя – это устойчивость моя физическая, в том числе и веществами, то есть в смысле вещами, и, ну, в смысле материальным богатством. Это некий, знаете, такой, чем дальше ты идешь в огонь, тем более качественный, чем больше материи должна быть. Это не так надо копить. А вот качество и мощь материи физической тоже нужна. В том числе и дом большой, в смысле вот есть куда прийти, машина большая или вот, ну, большая, это опять вопрос, нужна ли вам большая, иногда нужна и маленькая, но вопрос качества. Можно и на кушке ездить, это маленькая, а можно и на Мерседесе маленьком ездить. Вроде оба маленькие, но качество и концентрация синтеза, то есть могут выдерживать разное. И вроде как машина-машина, а вот в том числе я вчера говорил про компьютер, ну во всем в этом тоже. Когда ты не гонишься за дешевизной, чтобы подешевле, а ты берешь качество. То есть иногда надо взять дорогую вещь, на перспективу. Вот это вот, надо учиться слушать владыку, когда владыка вам рекомендует что-то. С одной стороны, вот это вот как элемент развития частей, мы на прошлых синтезах, насколько я помню, учились уже, тренировались заполняться огнем владыки. С вами же мы делали. Ага. Вот. Если вы продолжите момент, вы начнете осознавать, что вот у владык тоже, то есть вот, знаете, умение общаться с владыком поможет нам, в том числе и в материализовываться. Потому что вот как обычно в магазин идем, мы как? Сами покупаем, одежду сами покупаем. Обувь сами покупаем. Почему не с владычицей? Не с владыкой, а с владычицей. Или с матерью планеты Земля. Кто, как не она, управляет материей физической и в синтезе с матерью планеты. С Фаин. Как изначально владычная, как подружка. Пошли с любимой подружкой, в виде владычицы, в магазин. Покупать кофточку, сумочку, обувь, шубу, не важно что. В том числе и еду. Если вы вот научитесь, знаете, как вот, да, по служению она владычица, а по-человечески она подружка. Вот, с одной стороны, как-то так крамольно звучит с точки зрения пятой расы, а вводите вот естество, игра. Вот вчера языки причины, сердце открывается на игру, когда даже с владыками вы начинаете играть. Вот воспримите даже вот те же самые практики, как игру. Иногда, вот знаете, как вот, очень сложно вот видеть, потому что мы это все серьезно воспринимаем. Наш разум вот вижу, не... а вы как, вот, как дети, воображайте. Воображение тоже игра, когда ты начинаешь воображать. Не представлять, а воображать. Представление это ты навязываешь, а воображение это вот рисуется некий образ, это такое вот, как воображаешь. Воссоединенный образ получается, некий, когда... Вот ты, по сути, получается, воссоединяешься с некими образами, которые несут владыки, владычицы. Здравствуйте. Нет, в том. И начинаешь, вроде как, игра, вот по себе тоже начинаешь, а вроде как игру, вообще не с владыки, как игра. И шутку так, что он там скажет. И вот, знаешь, так вроде заигрываешься, вроде заполнился огнем, синтезируешься. И такое шуточное, с одной стороны, общение. Но в какой-то момент это шуточное общение приходит к тому, что ты начинаешь понимать, что ответы тут не ты вообразил, а невообразимый тобой. То есть ты такого и представить не мог. То То есть Владыка дает какой-то такой нестандартный ответ, который не от тебя идет, а вот именно что-то такое новое для тебя. И иногда шокируешься, ой, что это такое Владыка мне сказал, а о, такой новый ракурс какой-то. Я, в принципе, примеры говорил, когда мне с Владыкой общаешься, и я так не думал. Я вроде это знаешь, но Владыка иногда включает в твои знания такой ракурс, который так не видел. И вроде ты, ну, что там, воображал вроде как просто синтезировался, вроде что там, вроде как игра, но ответы-то конкретные идут, и ты начинаешь применяться, и начинаешь, переключается внутренний взгляд, и вроде тебя так расстраивало, что ты можешь ошибиться, в какой-то момент так кажется, что не надо этого бояться. Ошибка – это естество игры жизни, когда ты через ошибки начинаешь учиться получать, делать правильные решения, потому что мы боимся ошибиться, и поэтому как вот боимся сделать шаг. А как бы, а вдруг неправильно? А вдруг накажут? А вдруг не туда? А вдруг заведут? А как ты поймешь? Вот и мы ограничиваем себя, как ребенок. Вроде если ребенок будет сидеть и не хотеть сидеть, вы, я думаю, вы будете расстраиваться. Если ваш ребенок будет сидеть, вы же, вам же, ой, как вы счастливы, когда ребенок делает первый шаг, второй шаг. Да упал, вы поддержали, но вы счастливы тем, что ребенок пошел. Да, он ошибается, да, он падает, да, он плачет. Но вот через этот плач, через дохождение человек, вы сейчас ходите и как-то вроде как и не падаете, и вроде как свободны. И насколько уже развиты в это, вы и подскользнулись, а не упали. И вот вестибулярный аппарат развивается, а вот так же с Владыками. Вы не научитесь ходить и делать правильно, пока не сделаете неправильно. И иногда сделать можно даже, знаете, как несознательно, но вот, знаете, как вот предполагаю, что, наверное, я не права или не прав. Вот мы тоже практику делали с командой, там, с Кубом. Я же рассказывал пример. И Владыка такой включает сразу, ну, через меня, говорит, ну, мы же должны ошибаться. И делаем ошибку. Причем такую конкретную ошибку, в смысле, нет, она без последствий была, там она все сгорела тут же, в смысле, мы сделали, и предыдущее стяжание тут же преобразило и сожгло наше некорректное стяжание, но через там Владыка потом через детально объяснил, что это было неправильно, мы поняли, что так действовать не надо, что вот оно оказывается, что и через неправильность пошла расшифровка, а как правильно, а суть-то это чем мы вообще здесь служим? И мы видели эти способы, пришла другая расшифровка, и теперь ты уже сознательно это делать не будешь. И знаете, как бы, вроде ошибку мелкую сделал, но через это пошла расшифровка дальше, и ты увидел намного дальше горизонт. Оказывается, вон оно как. И ты вроде делал ошибку в одном направлении, а через нее увидели правильность в другом. И ты идешь дальше. Ты встал, ты уже, о, ты поднялся, ты уже пошел на несколько шагов дальше пошел. И вот наш путь как раз подразумевает, когда мы идем, путь это, знаете, как, путь это не некая дорожка ковровая, которая перед вами расстилается, это методика исполнения. Вот вам дается некий заряд воли на что-то и дается путь, а путь это вот методика действия. Вы, если вы встали в пути идете, то это значит вы применяетесь, и путь это вот как раз расшифровка воли Отца, а как правильно, а куда вас ведут. И ты поначалу не видишь, ты идешь, и в какой-то момент ты доходишь до цели, куда же тебя вели. Это вот как вот фильм «Секреты» смотрели, там есть такое тоже хорошее. Во время машины, едущие в темноте, перед ней только фары светят, там на 50 метров ты едешь, и тебе светят фары, но ты едешь на 1000 километров, условно, там на 100 километров. Но видишь ты перед собой только. Ну, если ты видишь, понимаете, как путь перед собой. Путь один. Если ты видишь и едешь, ты не видишь конца. А многие хотят увидеть конец. То есть, хотят увидеть полный путь, тогда я пойду. Так не бывает. Надо увидеть перед собой, сделать шаг, появится следующий шаг, появится следующий. Идет дальше. И в итоге получается... Путь-то преодолевается только этим, а у нас больше, покажите мне как. Это вот как со стяжанием абсолютно тоже у нас там, это тематика третьего синтеза там. А вот как? И многие мечутся, бегают, как? Правильно. И не могут понять, что пока они не начнут, я по себе говорю. Ты вроде сперва, нет, это не значит, что абы как. То есть есть какие-то элементарные, вам говорят, вот так. Но никто не объяснит вам дословно, буквально. Вам надо войти в эту систематику, начать стяжать, выйдешь к Отцу, И в том, вроде банальном, обычно, как все стяжат, появляются некие и другие элементы. И ты можешь продлить, углубить, более качественно стяжать, даже в том, что тебе дали. Это только ты, начав делать, начинаешь видеть. И вот мы боимся, что вот, начну неправильно, это же ой, как сложно. Да нет. Ты сделал неправильно, неправильно. Какой-то момент ты начинаешь делать правильно, и ваше правильное стяжание тут же преображает ваше неправильное стяжание. То есть в абсолюте это так. То есть когда ты стяжаешь, вроде с одной стороны неправильно, но не боясь. Когда ты стяжаешь, в какой-то момент тебе там доходит, или владыки достучали, или владыки подтянули нужного человека в виде кого-нибудь, более опытного человека, он объясняет, как правильно. Или там да, всегда будет вариант, когда он покажет правильно. Я тоже когда стяжал, я не знал как. Были разные методики, оказалось, что я стяжал абсолютно неправильно. Но через внешнее какое-то явление переделал, перестяжал. Ну, я не перестяжал абсолютно, а там преображал, переделывал, по-другому как-то достяживал. И в итоге, ну, имеешь, что имеешь, называется. Потом идешь дальше, идет следующая систематика абсолюта. И если бы я не пытался с владыкой выяснить, а как же ускорить процесс? Потому что стяжать абсолют, если его стяжать по стандарту, это годы уйдут. Годы.
10 лет.
Ну, 10 лет минимум. Это причем при планомерном ежедневном стяжании. Лет 10. А по стандарту года 3 дается владыкой. Насколько я помню, это вот 14-й синтез проходит. И если вы после этого года 3, в течение 3 лет не стяжали абсолют, считается, что лентяй. Ну, в смысле, поддержка стяжания абсолюта заканчивается, и дальше сам стяжаешь. Сам уже сложновато, уже появляются внешние какие-то факторы в виде детей, внуков, ситуации, и времени нет, и некогда, и как-то вот, и уже как-то со сложностями, если ты войдешь, ты отстежаешь, но как-то уже сложно будет идти. А вот в течение, вот пока идет синтез, вы тут читаете, вам вообще такая форма, вот у вас есть, вы сейчас, вот первые 3 синтеза прошел, вам, в принципе, большая фора дается, до 14 вы можете, если войдете в систематику, владыки вам включают поддержку в виде огня, чтобы вы легче достижали. И у вас идет процесс, подтягиваются команды, люди, у вас систематика есть, она, в принципе, простая, там ничего сложного нет, там нужно просто сесть и делать. Но делать, опять-таки, с каким смыслом это делать? И есть ли у вас вообще какой-то смысл? И если вы найдете даже вот это стяжание абсолюта, более глубокий смысл, помимо того, что надо, ну, в смысле, сказали, что без этого ничего не будет, это не смысл, это некие мысли на тему. А если вы найдете внутренний глубокий смысл, любой, какой-то, знаете, какой-то, даже меркантильный, с одной стороны, я себя, когда я начинал стяжать, я абсолютно стяжал, не помню там какими смыслами, но когда прошла следующая тематика, мы стяжали фа 16-лиц тогда по метагалактике, Фа 32 лиц в универсуме, Фа 64 лиц в едином. Сейчас это для вас уже преодоленный с одной стороны, с другой стороны для вас это усложненный вариант, потому что мы стяжали 16 лиц в метагалактике, вы сейчас стяжаете 256 лиц во Вселенной, потом 256 лиц в универсуме. Ну ладно, это у каждого свои пути, тогда для нас это тоже казалось сложно. И от 32 лиц в универсуме стяжать для меня тоже было некий элемент преодоления, не всегда хотелось ее стяжать. И я нашел какой-то свой внутренний интерес, там с работой у меня были проблемы найти новую работу, и я установил, что вот я отстяжаю, я получу новую работу. Это мой интерес был, я этим смыслом вдохновлялся, там получишь больше денег тоже. Если этот смысл меня вдохновляет, то почему нет? Ты тогда бегом идешь и делаешь это. Вот не видите смыслы низкими или высокими. Смысл должен вас вдохновлять. И какой бы он высокий смысл, там, мой, я вам не передал, если он вас не торкает, знаете, внутри ничего не ёкает, не хочу этого, это не ваш смысл. А вот ваш смысл может быть другой, там, оздоровиться. Там, у кого-то, вот, я сделаю это, отстяжаю, у меня вот все органы заработают, или там какие-то части будут... Ох, они оздоровятся тут же. Если вас смысл это ведет, да пожалуйста. Как вариант, это вот нужно найти, знаете, вот не оценивать низкий или высокий смысл. Это не суть. Смысл должен вас вдохновлять. Когда смысл меня вдохновляет, сердце открывается, И на этот смысл находятся силы. Да, если вы пойдете дальше, начнете искать глубже дальше и найдете более глубокий смысл, который вас также вдохновляет, например, жить многоприсутственно и метагалактикой. Когда вот систематик уже говорил, когда каждое присутствие – это синтез там, планетарных проявлений. Когда вот одно, мы уходим вроде в зал там, или на присутствие, там вроде природа и вроде физика, а это синтез множества-множества звезд. И вот, мы с вами эту тематику проходили же, когда вот говорите, что уходя в деинтеграл вниз, углубляясь, вроде, то есть там для нас это магма, с точки зрения деинтеграла планета это звезда. Уйдешь дальше, планета станет галактикой. Уйдешь еще глубже, галактика станет аж Вселенной, множеством галактик. И это вопрос ракурса, чего мы смотрим. Вроде для нас это то же самое. И вот владыки, находясь в изначальности для них, по сути, но для них это не магма, они это более осознанно управляют. Но вроде, если вы уходите на вашей части на присутствиях метагалактики, а вы, отстижав фаду 256, стоите на первом стоящем присутствии, по сути, для вас такая жизнь, как планета. Вот я же говорил, вы уходите на обучение на первую стоящую планету. Ну, на шестом синтезе мы будем, скорее всего. Ну, хотя мы на четвертом синтезе уже гуляли по присутствиям. Это было такой миракль, когда вы совмещали и эту жизнь, и ту жизнь. Если вы вдохновитесь этой жизнью, ну, с одной стороны, вы должны поверить в нее, увидите и найти смысл. Если вы найдете смысл жить вот такой жизнью, в смысле, вы живете там, и у вас появляется жизнь и там, и здесь. Да, здесь более физично, там более легкая другая жизнь. Но вы начинаете совмещать эти две жизни. При этом, знаете, как вот не сумасшествие двуличия, когда ты начинаешь притворяться или играть, а когда ты реально живешь этим. Вот жить многоприсутствие – это, с одной стороны, надо перестроиться внутренне, когда ты живешь, видишь эту жизнь и душой. Ну, в смысле, душой, вот астралом не частью души, я вот душевный весь такой, а вот видишь, что твоя душа на присутствии там астральном, и ты синтезируешь. Это не обязательно сознательно. Не обязательно, знаете, как вот специально вот как-то воображать. Хотя поначалу идет такой процесс тренировки, когда ты уходишь на третье присутствие и душою проживаешь то присутствие как физичность. То есть жизнь обычная. И ты вроде ракурсом души на 256, и это вот третье присутствие, аж целая планета. Там вышли на Манас, на Ментал, вернее, на четвертое присутствие. И это тоже планета, где астрал – это нижестоящая часть этой планеты. Вышел дальше на пятое присутствие, и ты вроде опять, это планета, но нижестоящая как часть, это не магма, но вот оно часть ее. И ты уже, знаете, как вот, с одной стороны получается как планета, то есть астрал нижестоящий как физика становится для ментала, и ты вроде менталом на чаше вроде стал, на присутствии, и вроде как тоже планета, а астрал стал как вот опора, вот для вас как вот физичность, для синтезообраза. Вышли в пятый, ваш синтезобраз или четвертое присутствие стало тоже планетой, как некой вот материальностью, и вы живете уже причинным планом, присутствием, и четвертое ментальное присутствие для вас уже просто физика. И вот такой ракурс, вроде вот это не линейность, это вот умение совместить несовместимое, когда вроде как это вот, моя же душа там же осталась, ну в смысле она как бы, душа что у меня там в магме что ли, внизу куда-то ушла, нет, она живет ракурсом той, это вопрос мерностный, вот это все здесь, если вы видите, что вот я, вот мы выходим в зал к владыкам, мы считаем, куда-то ушли, а вы видите, что это же здесь, вот если мы видим присутствие, вот мы рисовали вот 4, 5, 6 присутствий, видите, что вот физика, я здесь, и вот первое, там, второе, третье, четвертое, пятое, 4096 присутствие. Мы считаем, что это где-то там. А увидите, что первое присутствие, это вот все здесь, второе присутствие, это вот так. И вот 4096 присутствие, это вроде там, но это же и здесь. Все вышестоящее, включать нижестоящее как часть. И вот если мы увидим, что мы можем увидеть, что мы куда-то вот физически, если трехмерно смотреть, мы сели на корабль и полетели. на край Вселенной, ну, в смысле, на край метагалактики, долго-долго, вы вышли, физически вы пролетели много-много звезд и выше на край метагалактики, или же внутренним путем, когда вы никуда не летите, вы здесь физически стоите, но вы здесь переключаете, уходя внутрь себя, вы просто, знаете, пространство внутри такое, вы же никуда не ушли, вы же здесь сидели, но ваше внутреннее вот это, вы переключаетесь внутренне на иную верность, иное внутреннее пространство разворачивается, вы входите в иное пространство, здесь же физически, но вот сюда. Это более вышестоящее присутствие. Просто переключаетесь, потому что вот это вышестоящее присутствие, оно же здесь. Потому что оно все вот это включает как часть. Это вот часть ее. И чтобы просто войти туда, просто переключаясь на ту мерусную организацию этого присутствия, и вы вроде как никуда не вышли, в смысле здесь сидите, а ваше внутреннее переключилось на то присутствие, и ты воспринимаешь уже вот этот мир, вот то присутствие. И вот здесь, с одной стороны, ты физически проживаешь, с другой стороны, ты там. И вот если у вас получится внутренне увидеть иной ракурс, что вы никуда там долго-долго идете по лестнице или по лифту поднимать. Можно увидеть так, но это больше линейно. А попробуйте такой внутренний мир, что вот вы здесь переключаетесь на иное мерностное восприятие. И вы входите вроде физически, но вот внутрь туда. И вы встали на присутствие. И вроде как тело сидит здесь, а ваше огненное тело здесь. И вы совмещаете это все здесь физически, и ваше тело легко проживает все, что там происходит. Там, там всякие ситуации бывают, когда там, в том числе и боевые, когда там с мечом ходишь, увидишь, и там владычица, как он рассказывал же, взяла дубинку и по заднице. И ты вроде там, и вроде ты это воображаешь, а тело четко проживает. Что-то как-то вот в иной мерности что-то тут прилетело, в смысле физически больно. И тело горит. Это вот та мерность включается в нашу физику, и тело четко проживает, что в том мерностном, в той мерности ты там что-то получил. Тебя ранили, условно. Когда вот мне тоже свою ситуацию говорил, когда мое вышестоящее огненное тело болело. Тело физическое нормально, вроде как, ну, не болеет, ни температура, ничего, вполне себе здоров, а вот почему-то вот в иной мерности проживаешь болезнь. И потом владыка говорит, в какой-то момент я просыпаюсь, что вот, о, все ушло. Оказывается, мое тело лечилось там. То есть, вроде что, там тоже бывает и болезнь, и раны. То есть, пораниться в той мерности возможно, в той мерностной организации. Для нашего физического тела это, фу, в смысле, что там, а для души, для Грааля, там, ну, в смысле, для наших 250, или для огненного тела, то это вполне себе физично. Да, там иные процессы, в смысле, там можно свободно выздороветь, ну, в смысле, вылечиться, но почему-то у владычицы свет есть, как сказать, она управляется именно такими медицинскими модулями, медицинскими какой-то оборудованием. Почему-то там медицина тоже есть. Почему? Хотя вроде там вроде как все легко и просто, но почему-то медицина там тоже есть. А это отражение, как бы все во всем. Все, что вверху, то и внизу. Что внизу, то и вверху. Если у нас здесь медицина есть, там тоже есть. Да, своя, да, более продвинутая, да, иная. Но ракурсом той мерности это тоже медицина. Когда тебя можно и лечить и там, и многие болезни физические здесь можно вылечить там. Когда ваше огненное тело лечится ракурсом, как вытягивает вашу физическую болезнь, лечишь там, и ваше тело физически почему-то оздоравливается здесь. Ты вроде ничего такого с собой не делал. Тут практику чистки, кстати, тоже делаем же. Когда вроде как попросили, у нас вот вчера, с одной стороны, была тоже практика чистки, когда мы, вот предпоследнюю практику, если вы помните, или последнюю, когда мы в пламя входили пережигать, это, по сути, можно говорить, как один из вариантов практики чистки. Когда ваше, вроде вы там, что-то там переплавляли, пережигали. А в вашем физике это все менялось. Тут же идет такая трансляция на физику, и ваше физическое тело по-другому переключается. То есть какие-то блоки физически уходят, но ты там стоишь. И вроде там и такое совмещение. Здесь и здесь, там и здесь. И вот увидеть, что это же не куда-то там. Это можно увидеть здесь, но в иной мерности. Я не знаю, конечно, как это вот углубить. Но если вот вы войдете вот, знаете, как вот расширить свое осознание этого, И можно видеть линейно, в смысле, вы выходите туда, и ваше огненное тело уходит туда. А можно видеть, что это все здесь. И ты переключаешься просто вот, знаете, как вот, вообразите, ваши тела, внутренне, как матрешка внутри вас, но они в вашем теле, но они в смысле одна в другой. А вот переключились на мерность, чуть на шаг вверх, там, 257-ю мерность, увидели эфирное тело, вот оно в вашем теле, но эфирно. И такое вот ваше тело эфирно. Переключились еще на шаг выше, на иную мерность, там 258. Астрал, душа, она видится также астральным телом, как тело, но астральное. И вся ваша астральность выявляется. И вроде бы никуда не... Ну, вы переключились просто на астрал. Хотя это аж третье присутствие, и для физики это очень высоко. Переключились еще на шаг выше, иную мерность. И вы вроде опять видите тело, но уже переключились на ментал. И вы видите не астрал, а ментальное тело. Все его мыслительные процессы человека. И ты вроде никуда не выходил, но переключаясь ракурсом иной мерности, ты можешь воспринимать здесь много чего. То есть люди разные. Идешь дальше, 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 и начинаешь воспринимать, что ой, как все много оказывается, и все мы разные. У кого-то там на душе заканчивается, то есть идешь на ментал, а человека нет. Ну, в смысле, физика сидит, а внутри ничего нет. Ну, нет ментальности человека. Человек живет астральностью, душевностью, он весь такой, а ментал не наработан вообще. Уходишь дальше, причины там вообще ничего нет. И вроде как тело, как оболочка сидит физично, а внутри пусто-пусто. На причине. А причина это план, это целая атома в пятой расе, и это вот как раз когда Будда выходил, и если не было элемента Будды, не входил в состояние Будды, то причинного плана в нем нету. И причинного тела точно нету. То есть атмического тела по пятой расе, но причинного тела по шестой расе. И если он сознательно ничего не стяжал, то там ничего нет. И ты вроде видишь тело, а на причине там пусто-пусто. Это не совсем плохое, просто там нету части. Это вот каждый синтез появляется иная, то есть вот синтез тела, с одной стороны, это вот тело. Если вы помните, вот на четвертом стяжали 16 вариантов тел, там от физики, эфир, астрал, ментал и так далее, до 16 тела. И вот вроде каждая часть у вас появляется, с одной стороны, развлечение и стыковка на 16 вариантов материи, когда вы вроде выйдете на причину, с одной стороны, это пятое присутствие и видите, но вы на пятом присутствии можете проживать и эфир пятого присутствия. Вот это пятое присутствие, но энергетику пятого присутствия прожили, астральность пятого присутствия, ментальность пятого присутствия. И так каждая часть. И вы хоть вроде как присутствие в обычной жизни, вот если вы здесь четко тренировались жить 16 вариантами выражения, когда вы и энергетику, и астрал, и ментал, и причину проживаете здесь, и так 16 вариантов, здесь легко этим пользуетесь, то ваша часть тоже начинает этим пользоваться. И вы, выходя на любое из присутствий, тут же переключаетесь и свободно воспринимаете и энергетику, и причину, и астрал, и все эти 16 вариантов на любом присутствии. На любом. Потому что, знаете, если я физически это тренировал, я умею это делать, все остальные вышестоящие тела автоматически это умеют. Если я физически умею этим жить, душа однозначно это все умеет. Душа моя четко видит и энергетику, и астральность, и ментальность, и так далее. И оно физично. Оно не может быть по-другому. Оно физично, в смысле, у меня есть тело физическое, которое свободно живет. То есть моя душа не просто там набор чакры, некий шар, а это тело оформляется. То есть задача-то, знаете, как вот любой части не быть просто вот сознанием, как шар сознания, который вот сфера. Да, как часть это сфера, но на присутствие это тело. Если ты уходишь там на шестое присутствие, твое сознание становится и вот грааль. Это не шарик граальный, не в смысле там только силы. И это, если ты различаешь или видишь как часть, как шар в себе, то есть, знаете, как вот в моем физическом теле это шар. То есть вот шар граальный. Выходишь на пятое присутствие, это тело, которое насыщено силами, которые, но оно живет и энергетикой, и тем, и этим. То есть 16 вариантами, если я физически это умею, мой грааль автоматически это умеет. Даже если он у вас новый, но ваш дальний, даже отец, давая вам эталон, идеальную часть, вы в любом случае вписываете свое отражение. То есть вот все, что ваши навыки, умения, страхи, не страхи, не важно что. Все, что у вас есть, тут же записывается туда. Отец вам дает эталон, но вы тут же вписываете свое. И вот вроде как отец дает чистую. Но если у меня есть какие-то там неприятности, страхи, что-то такое, тут же запись идет туда, и в отражении можно уже вроде новое, а там массу всего накопать можно уже. Потому что вы записали туда уже свое. Это автоматически. Это синтез и есть. Это отец и я. И неповторимый мой грааль появляется. Развитый, не развитый, идет уже отброс. Не от того, что отец дает вам идеальное, развитый, ну, как дееспособную часть. А вот насколько дееспособна для меня она, это уже вопрос мой, насколько я им пользуюсь. Вот предыдущие синтезы, если вы ими не пользовались, отец вам дал идеальное. Но с точки зрения меня он будет не идеальный, в смысле он не дееспособен. Если я синтез образа не пользуюсь, я не пытаюсь чаши выжигаться, как-то мыслить, искать новые мысли, а живу астрально, то с точки зрения меня он не дееспособен. Он как-то, он есть, это как машина в гараже стоит, заправленная, но ее надо только завести и поехать. И вот с точки зрения человека, которого в гараже стоит, она так и стоит. Все чаши, она как есть, так и есть. Ну, кстати, да, есть она есть. Вопрос, чем она заполнена. То есть она-то пока вы стяжали в огне, а если вы астральный, и в смысле любите поплакать и поэмоционировать, то в какой-то момент она заполняется водой. Ну, если вспоминать четвертый синтез. То же самое с Граалем. Если вы не пользуетесь, он-то есть. Он ждет. Давайте, применитесь, но. Если я сознательно не возжигаю, вчера тематика говорила, возжигаю силой такой-то, силами такими-то. И у вас вроде как вот тот же самый, вы начинаете управлять. Поначалу просто как эксперимент. Возжигаюсь 8 силами. Там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И смотрю, что будет дальше. Это вот вы завели и тронулись. О, поехало. И вот у вас появляется, о, силы появились. Вроде как, или вы даже забыли, а в какой-то момент начинается, ух ты, сила-то есть, оказывается, что-то там мне взбодрилось, и вроде как весело, и что-то там интересное, и вроде как вот вчера, как говорят, вроде как легко сидеть, да, а вот силы вошли, у вас получился некий смысл, мы начинаем активировать грааль, и вроде как-то легче сидится, потому что силы-то активируются, и что-то как-то по-другому, и вроде появляется вариант управления, мы начинаем потихоньку, как новичок, включили первую скорость, поехали, биосоматическая сила включилась, и вы тронулись, пошли. Разгоняетесь, если вы не испугались, пошли дальше, появляется, вот переключаетесь там на 16-ю скорость, в смысле сила включилась, аж 16, и вы мощью всех 16 сил пошли, начали делать. И у вас появляются и мысли, и силы, и сути, и идеи, и вы возжжены, и вы горите этим. И уже процесс жизни такой, знаете, или другой становится. И вроде как бы часть, вроде как бы да, вроде как бы что-то там верю, не верю, но вот потихоньку появляется состояние, что вот как-то по-другому. Если вы вспоминаете, если вы вспомните, кем вы были там на первом синтезе, или вот пройдя там, если пройдете там 3, 4, 5, 6, 16 синтезов пройдя, по сути, начнете анализировать, кем вы были и какими вы были, и кем вы стали по итогам, ничего не поменялось. В смысле, внешне вы особо-то, ну хотя и внешне тоже отражается, то есть когда от вас начинает эманироваться. Смотрите, как вот пример же рассказывал, когда бабушка там тоже все, я же вот прохожу столько синтезов, там ведущим жалуюсь, я вот уже там 16 видов прошла, а ничего не меняется. Ничего не меняется. Он говорит, а попросил Владыку, чтобы показал. И Владыка подтянул условия, когда соседки, которые ее давно не видели, вроде как они давно раньше общались, а она ходит на синтез, на занятия, и что-то как-то времени нет с бабушками посидеть, и в какой-то момент ее узнают, говорят, да ты где-то была, да ты вот ты вся светишь, да в каком ты где-то отдыхала. Я говорю, ты никуда не девался, вроде здесь живу, ничего не делал, вроде как ничем не занимался, ну в смысле не отдыхал, а вот люди проживают, какая-то не такая, вот другая становишься. И они могут не увидеть, это как-то вот, прям вот как-то, что там морщины разгладились и черно-белые седые волосы почернели, так не видится. Хотя, кстати говоря, у некоторых и волосы чернеть начинают.
У меня тоже.
Мне дочь тоже.
Конец вот белый, а Да, да, да. Мне тоже
Владык, с одной стороны, включил, вот как раз 6-й синтез проходит. Мне дочь пришла. Она любительница, там у меня там погладить там или какой-то там в волосах поковыряться. Я балдею, когда там седые волосы дергают, прям вот она сидит, а что ты, говорит, меньше волос стало вроде как бы седых. Седые волосы пропадают потихоньку. С одной стороны, радуюсь, с другой стороны, как элемент, потому что ну, все седых волос мозг стал. Там одна призналась по секрету.
Месячные вдруг начались.
Ну, в смысле, вроде как уже возраст не предполагает, в смысле, уже вроде как по-женски вроде бы уже должно было прекратиться, а почему-то включился аппарат материнства, почему-то вдруг...
То же самое.
Ну, вот, да.
Вот, пожалуйста.
Ну, да, то есть, как бы, вроде как физиологически не должно было быть, а идет там угасание. И вроде как бы... Физиология вроде как, но это же тоже результат. Почему-то вот включаются. Если мы начнем отслеживать это, почему-то вот то, что уже должно было угаснуть, почему-то просыпается, и ты по-другому начинаешь жить. И вот если мы начинаем ловить вот это, изменение есть. Вопрос, видим ли мы. Просто мы каждый день видим себя в зеркало, и кажется, ну, какой был, такой остался. Но если увидим, каким мы были тогда, каким мы сейчас... Нет, то есть вот... Я вот про себя если говорю, что вспоминаешь, кем ты был, там, кем я был там, лет 5-10 назад, ну, до синтеза, каким я был. Даже в процессе синтеза начинаешь отслеживать изменения в плане характера, даже когда уходят какие-то некие астральные реакции, когда там вроде вспыхал, там, взрывался на что-то какие-то. Я не могу сказать, что я прям такой взрывной, но бывает момент, когда там начинает астральный какой-то вылезать. И чувствую, что ты как-то более сознательный, как спокойно относишься к каким-то реакциям. Раньше вроде как раздражался, бы, там устал, а тебя там пытаются что-то достать. И ты там, ну, когда устал, ты раздражительным становишься. А тут что-то ты как-то начинаешь как-то спокойно отвечать. Да, тебе неприятно, но как-то по-другому.
Эмоции уходят.
Да.
Я свой случай. У меня на прошлом синтезе очки упали и разбились.
Ага.
Я думаю, какой-то знак, не просто так, да?
Я
стала думать, и я просто перестала в этих очках ходить в магазин, стала в слабеньких ходить. И сейчас уже вижу в слабеньких.
Во, знак. С одной стороны, появился иной ракурс взгляда, то есть внутри мы что-то увидели по-другому, тут же знак физический, в смысле очки разбиваются. Это тоже хорошо, классно, уже начинаем ловить знаки, что... Уже что-то, вот если мы увидим, что это не просто для зрения физического, а еще и для внутреннего зрения, когда ясно видно, как язык вчера говорил, язык видения, это как раз сердце, когда вот, один бы мог бы расстроиться, в смысле очки разбил, уже плохо, а вот открыли сердце, легко, классно, новый знак, я видеть начинаю, и вроде вот неприятно, вроде материя разбила, с другой стороны, классно, что вот оно что, оказывается, как... О, классно. Вот ты начинаешь ловить и начинаешь по-другому анализировать. Что-то уходит ненужное, ломается в том числе, разбивается. Если мы и живем игрой, что это вот, и видим ясно, что у вас уходит, начинаем видеть вот как зеркально. А что это? То есть в буквальном смысле очки – это зрение, там машина – это материя. Что у тебя с машиной? Так, что-то ушло, там, разбилось, или же поцарапалось, или же что-то там. И по-человечески неприятно, а как игра классно, от чего ты избавился. Ой, любила свою машину, ой, какая у меня прям вот. И поцарапал. Ох, классно, наконец-то. Теперь она не новая, в смысле, она уже поцарапана, уже как бы элемент привязанности ушел. В смысле, она уже не совсем красивая, в смысле, уже с царапины. Класс. Спасибо, отец, что не разбил мне машину, в смысле, владыки не сложили, а вот так хотя бы царапины, в смысле, показали мне, что, оказывается, я привязался к машине, и что-то я от чего-то избавился, там, какой-то элемент моего там преодоления машина взяла на себя. О, хорошо, классно. Хорошо, что, оказывается, не так уж много этот, в смысле, не такой большой косяк и было, конечно, царапины только обошлось. Они там всю машину, в смысле, там разбили. Если все разбили, тоже класс. Ух, от какой кармы избавился. Да.
А еще вот те очки, которые разбились.
Ага.
Сейчас же дорого стоит все это сделать, да? И я в ремонт принесла, с меня деньги даже не взяли. Но сказали, что они такие сейчас слабенькие, да, что их желательно как бы беречь. И я сейчас берегу их, и только в них вот там, допустим, читаю там, да?
Ага.
Ну, как бы уже...
Типа меньше пользуйтесь.
Да, я поняла, вот, что мне нужно просто сейчас пользоваться ими, когда я читаю.
Ну да, то есть не надо бездумно
меня
постоянно.
Зал,
как бы,
да,
с одной стороны, наверное, зал с
другими. И материально я ничего не потеряю.
Тоже классно. То есть вот, знаете, как вот, когда мы живем, естественно, легко, то приняли ситуацию легко, порадовались, и вот ситуация разрешается, когда деньги не бьют за очки. Почему нет? Ведь по-человечески кажется как-то вот неправильно, случайно. А по-ученически это случайности не бывает. Все хорошо спланирован закономерность. Владыка умеет простроить вам ситуацию так, чтобы показать, в чем мы. И вот как раз сделай шаг. Если ты не боишься, не расстраиваешься по-человечески, а по-ученически радуешься, с одной стороны, и вроде как можно порадоваться тому, что у тебя сломалось, с другой стороны, ученик видит дальше и больше. Он чуть дальше видит. Ох, классно, что-то ушло, что-то придет, значит. Что-то вот иной ракурс появляется. И вот, вроде элементарно, а вроде как классно. И вот жизнь ученика, вот как раз мы сегодня будем стирать синтез тела ученика, когда синтез тела переключает нас на иное видение, в том числе и наших проблем. Это, знаете, как вот стирать синтез тела мало, опять вспоминаю, Граалем пользуйтесь. То же самое с синтез тела ученика. Синтез тела ученика – это не просто какая-то абстракция. Это синтез тела. Вот, все ваше внутреннее ученичество концентрируется в нем. Отец дает свой вариант ученичества, в смысле, как синтез тела, который начинает стягивать вам еще больше вариантов ученичества внутреннего, когда вот такие разные восприятия, видения. Это тоже накопленность ученическая. То есть, когда я не расстраиваюсь, а иной взгляд. И это, с одной стороны, вот такой некий элемент моей накопленности ученической. Но когда оно станет синтез телом, это энное количество воплощений надо накопить. Отец вам дает сразу синтез тела ученика, и вы начинаете, знаете, как вот насыщать его своими вариантами ученичества. Оно само по себе начинает активировать у вас путь ученика, видение ученика, что вы любую ситуацию воспринимаете как ученик. И начинает вам, с одной стороны, внешними условиями подтягивать условия, чтобы вы взрастали как ученик внутренне. Ну и с другой стороны, это как два пути, и внутренний, и внешний. Отец вам дает, с одной стороны, ну да, внутрь, но это как, вот, как заряд, потенциал внешний. И теперь ваша задача внутри уже преображаться и подтягивать ваше внутреннее состояние до ученика. Не ученика, как вот школьника учащегося, а вот именно такое, когда ты вся жизнь ученик, то есть учишься всей жизнью, и любую ситуацию вспоминаешь как ученичество. И вот ваше внутреннее такое состояние подтягивания до этого уровня. Тогда вы легко этим живете и на любую ситуацию смотрите как ученик. При этом синтез тела человека, который предыдущий, не отменяется, потому что вы живете на планете, вы живете по-человечески, но при этом совмещаете и человеческую, и ученическую жизнь. И намного кайфно жить по-человечески, когда ты на это посмотрел по-ученически. По-ученически ты не расстроился, когда человек расстраивается точно на вы. То есть, а человек уже складывает условия вашей жизни. То есть по-человечески вы живете на планете, в метагалактике, в проявлениях изначальности, как человек. Но ученик вам складывает иной состояние. Потому что человек как база ученика, то есть ученик не может быть учеником, пока он не стал человеком. То есть, с одной стороны, синтез тела ученика уже будет активировать мало того, что как ученика, оно еще ваши человеческие состояния будет подтягивать, чтобы, знаете, как вот выйти из животности, в смысле там астральности, эмоциональности, когда вот человек — это части. Вот то, что мы себя стяжаем часть, это по-человечески. Умение жить частями — это по-человечески. Умение жить на присутствиях частями — это человек, человек метагалактики. Умение применяться на планете — человек планеты. Умение в проявленности синтезировать это все в синтезе — это человек проявленный, далее изначальный. Это по-человечески части. Вот синтез тела ученика, с одной стороны, вам складывает условия ученического развития, в смысле применения этими частями. А оно применение идет от той дееспособности ваших частей. Вот если вы видите, что все взаимосвязано, все во всем, синтез тела ученика активирует вас как человека, в смысле развивать части, делать практики, синтезироваться, возжигаться, стяжать по-человечески. Ну и потом как ученика применяться этими частями. То есть сложить новый смысл. Вот я вчера говорил, когда нелюбимая работа, а вы находите иные смыслы. Это уже ученик, когда ты не просто возжигаешься и пытаешься как вот ломиться в закрытую дверь, когда вот нелюбимая работа, ты возжигаешься силами на нелюбимую работу и вроде делаешь, но как-то вот получается некий диссонанс. А ученик вот активирует и находит новые смыслы. Находит как вот через грань найти смысл, а может сменить работу и найти новую работу. И увидеть по сердцу иную работу. Да, может быть, менее оплачиваемую, которая сейчас менее оплачиваемая, но вводя туда и действуя по сердцу. Условно, там вот, как говорят, художник. Вроде как художник не особо такая уж и богатый, художник не особо-то богатый, но войдя глубоко, максимально по сердцу, душу отдавшись всем, всем собой в этот процесс, ты начинаешь, знаете, как в картины вносить заряд пассионарности своих частей, в том числе игральные, когда ты рисуешь не просто красивую картину, а в картину идет твой внутренний сакральный, ну не сакральный, а вот внутренний такой мощь, там, сердечность, душевность. И человек, смотря на картину, отдыхает душой. То есть, знаете, вроде картина. Но вот у человека с душой начинает просыпаться, вот, знаете, как душа начинает радоваться, глядя на эту картину. И вроде она ничем таким особо не выделяется в виде, ну, в смысле, картины как картина, но идет заряд душевности или пассионарности из этой картины, что человек начинает вдохновляться этим, им покупает за любые деньги. В итоге, вот если вы вспомните великих художников, там Рембрандта или каких-то художников моря, но почему-то знаем мы единицы. А причем, хотя картины собирать, то ну вроде да, там есть и покрасивее, есть и лучше, а черный квадрат от Малевича, квадрат в квадрат. Но если его увидим по-другому, что вроде как просто квадрат нарисует любой, но тот заряд внутренний, то есть вот некий эзотерический опыт, который он заложил в это, хотя там сейчас ученые начинают там сканировать, там какие-то другие рисунки, оказывается, внутри есть. То есть там есть еще предыдущие картины, которые Малевич просто закрасил квадратом. И в итоге, с одной стороны, наложилась и квадрат, и та картина, которая внутри была. Там черные, там негры, что-то какой-то. Ну, опять, там он тоже какой-то смысл там, насколько я помню, если я правильно понял, там негры в черной комнате. Тоже, это, знаете, как вот, есть же поговорка у китайцев, очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Вот это, не помню, кто сказал, вот это «17 мгновений», если помните фильм, там, это философ сказал, это глубокое философское изречение. Мы иногда ищем что-то в черной комнате, там, где ее нету. Вот, вообразите, черная кошка в темной комнате, найдите ее, при условии, что ее там нет. И вот, с одной стороны, по-человечески, логически, как-то, ну, как-то ее найдешь, а если углубиться в сакральное, или вот внутренне эзотерически, как внутренним смыслом глубоким найти, ведь мы по сути тоже этим живем, то есть мы ищем что-то где-то, мы не, знаете, как вот, тьма есть неоформленный свет, у нас недостаточно света внутреннего увидеть что-то в темной комнате, и мы мечемся, ну, как слепые котята, вот, начинаем искать что-то, а вот если мы видим по-другому это, и вот, ну, как вот найти нужный свет, чтобы увидеть и эту комнату как не темную комнату, а светлую комнату. Это уж как продолжение. Вот, с одной стороны, вся попытка искать черную кошку – это найти свет в этой комнате. То есть увидеть эту комнату и увидеть по-другому. И тот, кто увидел, что в комнате кота-то нету, в смысле черной кошки-то нету, это уже человек, который нашел свет и увидел, что да, она была темная, и да, я искал что-то. И увидев свет, оказывается, я жил в иллюзии, в смысле кошку искал, в смысле у нас какие-то смыслы не те. Вот если по сути, вот уйти в суть или вот, смысл этой фразы, ну, в смысле вот этого изречения, посмотреть поглубже, вот синтез тела ученика. По сути, вот сейчас, если вы начнете ходить, ну, искать ученический вариант ответа на эту фразу, на это выражение, вы найдете много что. Вот если вы аналогию на себя возьмете, мы иногда ищем что-то, хотим чего-то, хотим того, чего не знаем. То есть вот хочу машину, а прав нету, а умение водить не надо, а нужно тебе, я даже не сдавался, условно говоришь. Там я опыт родственницам передавал. Вот по сути, человек искал черную кошку в виде машины в темной комнате, когда не было света внутреннего знания, что она тебе не нужна. И когда появился свет, в смысле машина пришла, озарился свет, в смысле комнату увидел, что а машина-то не нужна. Потому что машина очень такой хороший пылесос денег, в смысле нужно и заправить ее, и там обслужить ее, и там застраховать и это, и нужны деньги, а средств нету, или возможности нет, и да ездить незачем, в смысле все рядом. И в итоге появляется вопрос, это не потому, что машина не нужна, вопрос, когда мы ищем что-то, как черную кошку, не видя света, а зачем она вам нужна? И вот появляется свет знаний, вы вошли во что-то и увидели, что а кошки-то нету. В смысле, это иллюзорные мечты, которые мы жили когда-то. И вот, с одной стороны, вроде просто, да, изречение, да, интересное, но вот если пойти глубже, дальше, у каждого свой смысл, это сейчас вот как расшифровка, один из вариантов расшифровки смысла этого выражения. Вы можете найти иной смысл в этой фразе, ну в смысле в этой мудрости, по сути это мудрость. Если вы найдете свой смысл, мудрость это как раз таки не цепляться за определенный свет. Я вам сказал сейчас один из вариантов, Владыка вам сейчас сказал. А вы найдете иную мудрость в этом выражении. И вот мудрость это не проговаривание каких-то знаний, а найти что-то новое. Настолько убрать ветвь своего света и найти что-то новое. Это вот как раз мудрость. Найти новое, преодолеть свои какие-то блоки, привычки, вот воспринимать вот так и увидеть по-другому. И преодолеть ветвь своего света, в смысле знаний, и найти новый свет, и войти в иную мудрость. Мудрость пишется в свет. Вам надо найти новый свет, и найти новый, на этот свет вам подтянется новая мудрость. И вот, с одной стороны, мудрость, с другой стороны, вот если вы найдете свой смысл в этой фразе, вроде как темная кошка, черная кошка в темной комнате, особенно ее там нет. Кошка может и быть в комнате, но вот. И вот обратите, Малевич рисует, с одной стороны, я не потому, что он именно это рисовал, там я сейчас не понял, но примерно суть такая, то есть негр в темной комнате, что-то такое сейчас. И обратите, с одной стороны, смысл этой картины нарисовал, но он закрыл ее черным квадратом и наложил два варианта изображения, и вроде смотрит, вроде квадрат и квадрат. Для кого-то, ну, повесить его, как этот анекдот же рассказывал, скандал произошел там в картинной галерее, оказывается, квадрат, черный квадрат Малевича полгода висел вверх ногами. Вроде как, ну, висит он вверх ногами. Да не важно, квадрат, ну, есть квадрат, как-то не поставь, он все равно квадрат. Это не прямоугольник. И, с одной стороны, шутка, да, и человеку, знающему, может быть, это скандал, с другой стороны, как-то не посмотри, эманации соответствующие. И вот с чего началось эта картина, если вы будете рисовать в соответствующем состоянии. Работу делать соответствующим выражением, то есть закладывать там, еду готовить, насыщая концентрации духа, души, душевности, астральности, силами, пассионарности или любовью. Вот любовь это есть как раз, вы делая с любовью, заряжаете пассионарными силами. И вроде суп как суп, или там еда как еда. А вот сделая с любовью, почему мы хотим, чтобы сделано с любовью, как он реклама у нас там по телепока, от душой сделано, с любовью, там, ну, там вроде как, ну, с одной стороны, вот так, если мы начинаем видеть, и для кого-то это просто банальность, в смысле просто, ну, все говорят, душой сделано, и если вы увидите, вот посмотрите глубже, почему, с душой сделано, это вот заряд души положил, то есть заряд духа, то есть душа это дух, и вот почему говорят, там, вот там, что-то сделал с душою, там, скульптуру, там, машину какую-то создал, там, или же с душой убрался от души всей, там, что-то сделал, или же послал от души, прямо вот, прям послал, так послал кого-то, от души, человек, получив заряд посыла, пошел, куда его послали.
Поздравляет от души.
Поздравил от души, в том числе, то есть, тогда, вот, от души поздравить, это не улыбаться, в смысле, я тебя от души поздравляю. А это вот заряд духа с подарком. И человек вроде простенько подарили книгу, как есть, говорит, есть хороший подарок, есть плохой подарок, а есть книга. И можно книгу подарить с таким зарядом духа, что от души, что вроде как бы и книга, а вот и вроде человек хотел бы там подарили бы мне деньги там, или машину, а ему книгу. Но заряд духа с этой книги, и вроде вот, и вроде я поначалу расстраивался, в смысле, хотел бы что-то другое, а заряд духа тут же входит в него, о, и что-то как-то вот улыбка сама по себе почему-то расходится. И вроде как приятно по душе. Даже вроде ты этого не хотел, даже вроде хотел бы о чем-нибудь другом. А вот заряд духа от души, вот от души, от духа, на тебе. И человек вдохновился этим, им как-то вот легче стало на душе. Если вот так смотрят, это уже по-другому. А вроде что вы сознательно не говорите от души все, а вы возжигаете всей своей душой и зарядом духа. Впечатываете что-то и дарите. Вот, когда вот у нас говорят, что там вот энергопотенциал, ну, хаер дает, там собирается, мула читает, там вот мусульманская традиция, когда там начинает раздавать деньги. И для многих это просто формальность, в смысле надо, правильно так. Ну, с одной стороны, кто сказал, что так правильно, если ты знаешь законный потенциал, зачем ты обмениваешь. Ну, если, ну это обычно да, неосознанно, потому что так положено. С другой стороны, это вот некий, для кого-то это вот показатель, что я вот такой богатый. Я не 10 рублей даю, а по 50 рублей даю вот всем. Ну, с одной стороны, вот знаете, как, с одной стороны, правило отдачи хаер, это вот закрытую ладонь ты даешь, в закрытую, чтобы никто не видел, что, и отдал. А многие, на показ, я вот тебе дал. И ты видишь, нет, многие так не думают, но кто-то так думает, кто-то не думает, но дает. Но принцип дать хаер, это не показуха, не в смысле там показать, что ты вот такой щедрый всем раздал. По идее, по-хорошему, это надо как от всех убрать, на тебе. И никому не показывать. Следующее. На тебе. И никому не показывать. Это вот от души отдал, поделился. То есть, когда не вовне показал, что ты всем раздал, а ты тихо отдал. Вот, есть же такие меценаты, которые не рекламируют. То есть, дают там, какой-то неизвестный спонсор прислал там какое-то количество денег. И с точки зрения там человеческой вроде как бы, там, ну, с точки зрения бизнеса как-то неправильно, в смысле, надо же знать, там, вот там спонсор, это опять реклама, это. А с точки зрения это молодец. То есть человек преодолел жадность внутреннюю какую-то или какую-то стяжательство. Человек не привязан к деньгам, в смысле он, а привязанность это зависимость. Он легко и свободно отдал. И не требует ничего взамен. Нет, это не обязательно вот прям в тихую. Можно и отдать и внешне. То есть как бы тут я показываю, утрирую немного, но если вы видите суть происходящего, то есть даже отдать деньги кому-то, нужно не знак того, что там тебе простят за это что-то, а это для отца, то есть, с одной стороны, такое твое внутреннее преодоление жадности, когда ты можешь последнее отдать легко и свободно, и ты не привязан к этому, тогда отец видит, что тебе можно дать еще больше. И вот, знаешь, как бы, если вот я отдаю легко, свободно, не жадничаю, да пожалуйста, все от отца. Отец, а не я. Отец вообще, знаете, мы считаем, что мы заработали. Я работал там всю жизнь, мне тут пенсию. Обязаны, кто сказал. Дает отец. И вот он, почему многие на пенсии нищенствуют, только потому что не потому, что там правительство плохое, не потому, что там дети обворовали, там, а ты сама такая. То есть нет целесообразности. То есть там карма, там человек дорабатывает, там какую-то жизнь наворовал. С другой стороны, вроде вот человек на пенсии ничего не делает, в смысле, отец поддерживает целесообразность. Если человек просто доживает свою жизнь, ну ты появляется пенсия в виде там энного количества рублей, в смысле, вот тебе квартплату заплатить, вот тебе поесть, чтобы не померла. Достаточно. Тебе дальше-то зачем? Тебе больше не надо. Для просто существования, просто жить, мы хотим, да, мы жить хотим. Нам надо больше денег. А зачем тебе больше денег? Если ты не стремишься там путешествовать, не стремишься там дальше развиваться, что-то делать дальше, зачем тебе больше? Вот на тебе энный костюм, живи, доживай. Такой дух дожить надо. А если человек что-то новое, путешествует не в смысле ради себя, не потому что, а для отца целесообразность, когда отец в каждом. Если мы принимаем, что отец в каждом, и для отца изначально настоящего отца целесообразность служение ему, когда вот каждому, в смысле человеку, что-то новое несешь. Когда бабушка служит внукам или детям, когда мы что-то новое несем другим, в том числе вот отдавая синтез, когда что-то новое несешь другим, это служение отцу и есть. Когда это отец, да, конечно, есть целесообразность, там тебе надо на съездить, тебе надо на синтез прийти. Потому что ты не для себя, а для других. Ты сама преображаешься и отдаешь это другим. И вот есть целесообразность, да, конечно, ну на. Подтягивается там, вроде ты пенсионер, а у детей почему-то денег больше становится, там, или же откуда-то есть вариант или подработать, или что-то там слева-справа откуда-то принести деньги, чтобы поддержать вам, чтобы идти дальше. Если вы начинаете так смотреть, по-другому все смотрите, вот когда вот такой смысл у вас появляется, то есть смысл служения отцу, это не просто жить хорошо, а отдать другим. В виде отца в каждом смысле, даже самым распоследним, даже самым неразвитым, он пойти в какой-нибудь там детский дом и отдать. Ну, в смысле, поговорить, там какие-то занятия провести. Клуб анонимных алкоголиков. Прийти и отдать что-то новое. И вроде как ты не алкоголик, но придя и принести нового, некий новый смысл, человек-алкоголик, это же не то, что он плохой, а то, что у него нет смыслов новых. Потому что человек, не видя смыслы, начинает пить, потому что сердце требует смыслов, смыслов нет. И чтобы не умереть сердцу, оно требует выпить. И человек пьет, это такой инстинкт самосохранения, у человека отпускает сердце вроде как, ну, как и трава позеленела, и вроде как солнце ярче светит, как-то веселее стало, сердце отпустило и хорошо стало. И вроде как проблем нету. Ну как, смысл-то не нашел, но проблем пока отпустило. И сердце, с одной стороны, чтобы не помереть, хотя бы вот так пускай будет. И вот идет такое существование алкогольной зависимости. А принесешь ты ему новый смысл. Вот приди к отцу, найди там смысл. То есть объяснишь ему, что вот найди ты новый смысл жизни, иной. Приди ты в мечеть, церковь не обязательно в синтез. Найди ты иное увлечение чем-нибудь. И человек переключается, находит в этом смысл жизни, там, дача, поехать, хотя бы на лето быть на даче с природой, землей, там, пойти в путешествовать, там, да, вот как эти же автостопщики, они без копейки денег, с одной стороны, умудряются всю страну объездить. Я не призываю к этому, потому что разный смысл найти. Хотя бы там набрать рюкзак с едой и пойти на пару дней там, в поход куда-нибудь, в лес. Не обязательно куда-нибудь в город, да здесь, полно лесов, да пожалуйста, у нас, в принципе, страна богата в этом плане, пойдем там даже куда-нибудь, недельку там, лет. В Боровецком живут же у нас недельные там лет, почему нет, хотя бы Боровецкого нет, поехал куда-нибудь другой там нет никого, поехал куда-нибудь там на Урал, да пожалуйста. Вот если мы начинаем, многие не ищут смысла, не связывают алкоголизм с этим. Или же, вот, если начинаем показывать, что вот, найди ты новый смысл, многим вот, должен быть такой некий щелчок или некое переключение. О, вот оно. Он, если увидит, что найдя новый смысл в своей жизни, увидит, что есть что-то другое, помимо того, что алкоголь. И для того, что он может быть выпивает, может и будет выпивать дальше, а может и бросить полностью. Это в пути Господь неисповедим, что называется. Он сам уже будет решать, но у него появится новое целеполагание для его сердца. То есть сердце начнет жить вот этим, ради этого, да хотя бы ради этого. Там каток летом заливая, а зимой залить, и какой-то кружок детей. Кто-то этим живет на таком энтузиазме. И он начинает этим жить. Вот у нас как вот Советский Союз, 30-е годы, вроде разрух, вроде нищета, там, с 20-х вылезали. Но смыслом построить коммунизм, равенство, братство, ведь это смысл, который двигал всеми, все, грубо говоря, с голой задницы пошли, построили заводы, электрификация, это, бам, построили. Ведь это смысл. Попробуй в капиталистической стране, где все за деньги, пойди заработай. В смысле, работай за ни за что почти. Ну, или там, ну, деньги, естественно, платили, но потому что, ну, вот, если смысла нет, вот за границей очень сильно удивляюсь, что это как-то страна из ничего поднялась, стала промышленной страной. Буквально какие-то 20-30 лет, и страна стала на ноги, и военная промышленность поднялась, и промышленность вообще поднялась, и как-то вот советский человек уже стал звучать. И нас очень сильно не понимали в этом. А смысл двигал какой, вот мощный смысл. Там были другие факторы, в смысле, там и Тунгусский метеорит упал, заряд космической энергии аккумулировался на нашей территории, поэтому и железный занавес, нас никто не понимал, с одной стороны, это путь метагалактический, когда нас сама энергетика уже ввела нас в метагалактику, в космос, во Вселенную. Поэтому и, с одной стороны, после войны вроде страна в руинах, а 61-й год уже полетели в космос. Вроде прошло всего ничего, а космическая отрасль самая развитая. Почему? Ведь надо было там поднимать страну, в смысле деньги на другое тратить, а почему-то в космос полетели. Это тоже, с одной стороны, смысл. Заряд энергетики метеорита. Мы так не думали. Для нас это когда-то было, мы даже не знаем. А энергетика по законам физики даже никуда не девается. То есть раз придя на физику, а упала на Сибири, ну, в смысле там, в тайге, а даже обогнув всю планету, она аккумулировалась туда, куда упала. Поэтому вокруг нас и занавес был, и поэтому нас и не понимают, потому что вы какие-то другие. Советский человек – это вообще другой человек. То есть он какой-то не такой, несет что-то новое. Да, были свои какие-то перекосы, в смысле там и... Хотя, знаете как, иногда надо разрушить все до основания, а затем построить нового. И вот мы строили советского человека, он космический человек, то есть он уже живет в космосе. И тот первый человек, первый был человек русский, ну в смысле советский человек, даже не русский, а советский. И вот ту советскость мы как бы вот, даже если мы там распались на республике, куда ни приди, все равно там советские люди. Даже если называть там узбеками, там украинцами или белорусами, все равно это советские люди, и заряд все равно остался, менталитет все равно такой же остался. И мы все равно понимаем друг друга настолько, что вот, ну, даже если мы сейчас враждуем, думаем, что мы тут не братья, а советскость в любом случае осталась, ее не вытравишь. Это вот на генном уровне уже записалось, что советский человек. И поэтому мы легко определяем иностранца и нашего человека. Вроде приезжаешь, в том же самом Германии, там где, или вот передачу показываем, попросите, без перевода или какой-то. Вот сейчас перевод же очень классный такой, вроде как будто бы говорит на русском. Но понимаешь, что это не русский человек. Даже по телевизору очень четко отследить, что говорит там даже актер американец или же русский. Какая-то вот энергетика от него другая эманируется. И это вот у нас уже на генетическом уровне, по сути, записано. Это не потому, что мы такие особенные, а потому что это все такие. То есть человек метагалактики – это вообще понятие, сейчас не к тому, что вот мы такие россияне, как гордыню. С этого начинается преображение всей планеты. То есть и историками, и предсказателями, и ясновидящими было предсказано, что новый пойдет из России. Вот и это и есть. То есть мы тут самое начинаем что-то новое для всей планеты, когда нет понятия россиянин там, или же американец, или китаец, или кто-то там, а есть понятие землянин. Да, с национальными особенностями в смысле нации России, там американцы, китайцы, европейцы, немцы, но земляне. И вот тот самый принцип национализма это вообще демонство. Когда нации, вот я националист, то есть вот. Моя нация самая лучшая. Это национализм. Кто сказал? Все мы равны. Если говоришь, что моя нация лучшая, в смысле она самая первая, самая качественная, самая лучшая, арийская, там, как немцам, ариец, настоящий ариец, правильный человек, демонство. Поэтому такой фашизм. С одной стороны фа, это как шиза, шизофа, когда некорректные выражения, с одной стороны, фа, как жизнь, то есть заряд метагалактический, с некорректным выражением в виде шизы, шизофрении, получается состояние фашизма. И фашизм, причем не обязательно немецкий, это он и на Украине, и неважно где, и в России может быть то же самое фашизм, когда русский, самый правильный, там чеченцы или дагестанцы, или кто-то там приезжает, понаехали. Это фашизм. Это вот национализм, соответственно, это как раз и демонство. Да, нужна ассимиляция, нужно правильное взаимодействие с народами, но нужно внутреннее состояние принятия любого, как планетарного, то есть человек планеты, я есть не человек планеты. И когда так смотришь, нету понятия, когда начинаешь понимать, там в Америке что-то плохое, ты, ой, как хорошо, мы тут хорошо, а у них там плохо. Нет, это человек планеты, это мы, как вот сейчас там снегами там засыпают, как русская зима напала на Америку. И по как националистично вроде, ох, классно, ох, как, вот они, попробуйте, как мы живем тут. Но с точки зрения метагалактики, это человеки планеты, они такие же, как и мы.
Испытания, да?
Ну да, да, все мы на одной планете. Да, с одной стороны, их там начинают приучать, что вот как мы тут живем, для нас это естественно, тут ежегодно, каждую зиму заметают, для нас это никакого коллапса, с одной стороны, да, бывает, метели там ЧП бывают, а у них там это конкретный ЧП, то есть там все закрыто, и никуда там запрет выезжать куда-то, у нас все поедет. Да, 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 приучают их к этому, выравнивают наше развитие, да, слишком мы тут расслабились, давайте вы тоже так же.
Им еще санкции надо сделать.
Снимаем свои санкции, выписывают, да. Они нам политические, а нам тут природа, в смысле, им там природа.
Все вместе.
Ну да, ну это все, знаете, как издержки, вот как раз тот слоп социальный, природный, политический систем, пятый раз заканчивается. И вот, соответственно, такая, она как вот гримаса пятый раз в виде грязи, в виде терроризма, в виде вот всех этих некорректностей. Но с другой стороны, пока мы это не видим, знаете, как вот, пока это все не вылезет в такой страшной форме, от этого не избавишься. Оно будет где-то треть. Пока национализм не вылезет в виде фашизма, в смысле, вот как это все плохо, и человек не осознает, что это плохо, он не увидит иного пути. Он так и будет жить, считать, что да, вот правильно, я тут немец, это правильно, вот я тут все остальные евреи, это первые нации, там вот, или как у Женевского есть, там, русские говорят, что человек произошел от русского, украинцы от украинца, евреи загадочно улыбаются. И вот каждый имеет в виду, что он тут самый правильный. Это национальный. И пока это не вылезет в такой некрасивой форме в виде вот фашизма, это непреодолимо. Потому что это будет где-то там, вот как вот у нас, заболело, тут же обращаешь внимание, вот тут что-то вот не болит. И по-ученически ты начинаешь преодолевать, что там у тебя внутри, в смысле, что там у тебя вылезает, по-человечески начинаешь пить лекарства. И вот у нас потихоньку через такие вот переселения народов, там, с одной стороны, да, там плохо, чего много чего плохого происходит, но с другой стороны, учат жить вместе. И то, что было предсказано, то, что народы будут перемешаны, это хорошо. Потому что мать планеты строит нам жизнь так, что вот, чтобы вот этого национализма не было. А какой национализм, если тут немцев уже нет, полно арабов, африканцев, сирийцев, русских, и вроде как же немцы, а где ты тут немцев видишь? Вокруг одни арабы. И вроде как национализм повода-то уже нету. Нет, это, кстати, нам тоже в перспективе, и у нас то же самое будет. То есть как бы не думать, что там Европа только. И нам тоже достанет. В смысле, и китайцы там лезут потихоньку, там осваивают. Да. Это неплохо. Лучше пускать так, чем через войну. Вроде что эти арабы полезут с автоматами в ту же самую Европу и начнут там убивать. В смысле, через войну. Захватывая Европу, лучше ж пускай как беженцы, да, есть свои перекосы на местах в виде несовмещения традиций жизни, там, в смысле воспринятия женщин и то, что сейчас трубят, но если это вылезает, теперь есть чем работать, есть что. Европейцы, они пока закрывают, в смысле пытаются не видеть этого. Ну, в какой-то момент это накопится, и вот как с беженцами тоже. Поначалу все радовались, ой, там, давайте, мы вам welcome. Наполнило сердце, ой, уже как-то многовато стало вас. И вот, а сейчас толерантность, принятие, сейчас опять накопится, опять взрыв, какая толерантность? Все вылезет на игру, никакой толерантности. И в итоге все такое. Перемены, как знаете, как вот два химических элемента вместе соединяются, идет химическая реакция бурления, кипения, шипения, и как вот момент все устаканивается и так успокаивается. Ну, пройдет лет 20, 30, 100, перемешается, все успокоится. В любом случае все станут на свои места. Это для нас кажется, ой, как плохо. точки зрения планеты это хорошо. Да, через какие-то эксцессы, но это что, это временное явление, что это пена. Пена сойдет. И тоже, и на Украине тоже самое, успокоится. Ну сколько там, 2-3 года не бесится. Пройдет лет 20, 30, 100. Все равно все вместе будем, куда мы денемся? Все мы на одной планете живем, все равно идем в метагалактику. И появится та самая новая идея, когда вот, как Циолковский говорил, Земля есть колыбель планеты, а человечество уже выросло из этой колыбели и обращает взоры на метагалактику, в смысле в космос. А сейчас очень, ну, в последнее время прям постоянно идет космос, космос, Марс, Луна, Венера, и вот какие-то проекты, то, это, что ни посмотри сейчас про космос. Раньше так много не помнишь, что было вроде как.
Девятую планету.
Да, да, девятую планету нашли, уже вычитали. Там вот тоже, как его, пока про квантовый переход как раз тоже не показал, тут статейку. Протон поменял свою там массу, появился иные спектры, то есть мы называем инфракрасное и ультракрасное излучение. Вернее, инфракрасное и
ультрафиолетовое.
И вот, смотрите, появилось новые две октавы ультракрасных. Не инфракрасное, а ультракрасное еще дальше. И ультрафиолет, то есть еще дальше фиолет. То есть там получилось там на 6 октав больше увидеть начали. То есть наши физические аппараты, вернее, начали воспринимать еще больше спектры цвета. И вот говорят, телескоп немецкий, который летает там на орбите, то же самое, он говорит, несколько порядков более качественные снимки, чем Хаббл делает. Вот он говорит, в январе 2012 года одни снимки были, в феврале 13, то есть нет, в декабре 2012 одни снимки были, в январе 2013 года, буквально там день-два, появились иные галактики, увидели, иное свечение, то есть звезды, которые в 60 раз ярче, чем обычные звезды, которые раньше не были видны. И темная материя стала менее темной, почему-то стало ее меньше, в смысле по-другому восприниматься начинают. И в итоге приходит то, что физические явления, там ученые говорят, сейчас в шоке между собой там обмениваются данными и перепроверяют, что же такое случилось. Ну это, естественно, все замалчивается, потому что физические, вот все, что мы знали о физике, начинает кардинально меняться. Вот, с одной стороны, приходит новое понятие эфирика, астралика, то есть вот появляются новые тенденции. В смысле, вот, если в 20 веке, начале 20 века физики отказались от единой теории эфира и пошли своим путем, то теперь приходит к тому, что надо видеть, что появляется, то есть надо разрабатывать единую теорию эфира, и, по сути, через такие самые явления человечество уже подтягивает к тому, что придется их увидеть. И вот нам уже складывают условия, что мы, ученые, через те самые оборудования, через изменение самой структуры тела, в том числе, когда ваши химические элементы, опять возвращаясь, в нашем теле там 80-70% воды, а если протон, там, водород начинает менять там саму структуру и начинает менять саму объем, там протон или как он называется, протон, как вот не помню.
Водород.
Ну, водород, там этот элементарная частица водорода начинает менять свой объем. Получается, мы начинаем, уменьшение объемов, это получается усложнение. То есть идет процесс не уменьшения, в смысле массы, а усложнения. Вот если вы увидите, у нас в синтезе это еще ранее было сказано, человек планеты, вроде ядра атомов человека вот такие. Ядра атомов человека метагалактики вот такие. Ядра атомного человека проявлены вот такие, ну, в смысле, маленькие. Человек изначальности еще мельче. И вот во время человека планеты ядро, и для нас это мелкое явление, в смысле, человека планеты, а человек метагалактики еще меньше. То есть, и вот, ну, вот ученые же говорят, там нейтрино, она вроде сквозит сквозь планету, не застревая, нечем, негде крепиться, в смысле, она проходит насквозь. А, ну, пространства большие, ядра большие, и все это нечувствительно, все это проходит. А человек метагалактики начнет ловить. И вот материя метагалактики, она другая, не из-за того, что она там какая-то вот иная. Хотя в том числе и будет. То есть вот, знаете, материя метагалактики начнет аккумулироваться в теле человека. У человека метагалактики начинает формироваться и аккумулируются вот те излучения метагалактические в теле, еще накопление, вот, усложнение тела физического, то есть структура тела меняется. идешь дальше, стяжаешь дальше, это сам путь ученика, когда ты не останавливаешься, вот путь метагалактики, а что дальше? Задавали вопрос? Вот если вы задаете... Ну, я на предыдущих синтезах как раз показывал схематику, куда вообще Отец нас ведет. По сути, наш следующий этап – это изначальность. Ну, для человека метагалактика – это проявление, и жить не просто метагалактика, а проявленная жизнь, когда вся метагалактика не присутствует, а одно проявление. И ты живешь метагалактикой как одним проявлением. Потом этот следующий этап – это человек изначальности, у нас и синтез. Если вы вспомните, там человек планеты, синтез тела, человек метагалактики, проявление и изначальности. И вот четыре варианта пути, по сути, получается. Ну, для нас это уже три варианта. То есть метагалактика, проявление и изначальность. А изначальность там, где отец. То есть отец вообще в изначальности. Это намного дальше и больше, чем мы можем вообразить даже. И схематически мы это видим, а вот внутренним сознанием охватить это очень сложно. Пока, вот я, честно говоря, на метагалактике застреваю, для меня метагалактика, начиная анализировать, сколько это звезд, солнечных систем, галактик, метагалактик, это очень много. Я, если помните, я рисовал схематику, там очень много получается, в итоге, если мы таким масштабом видим, то есть куда идти. И это мало того, что надо внутренне, в смысле, выйти, а надо еще физически освоить. То есть на кораблях долететь до любой звезды в метагалактике. Мы должны до края метагалактики долететь свободно. А когда это будет? Ну, это пути Господни. Вот, а мы, кстати, вот первый отряд космонавтов. С одной стороны, можно так увидеть, когда-нибудь. Когда будет естеством, в смысле, летать на другие планеты, то, пожалуйста, мы уже будем готовы, в смысле, части уже... перестраиваться на жизнь метагалактической жизнью. И вы свободно эти живете. И вы рождаясь, для вас будет естественно полететь куда-нибудь там, в соседнюю галактику. Да пожалуйста. Это для нас сейчас фантастика, и это нечто такое вот далекое и неестественное. Далекое-далекое. И вот нам как раз преодолеть свой смысл новый, найти новый смысл, а зачем мы это? Это в том числе, то есть, вот сейчас вы увидите, что идет процесс такой накручивания новых смыслов для каждого. Если вы начнете искать в этом, а что вас в этом направляет, ну да, физически я сейчас не успеваю полететь в космос, в смысле уже аппараты, я не думаю, что там за ближайшие 10 лет смогут настолько развиться, чтобы легко любого вывозить на космос. И, ну, почему в следующей жизни я не смогу? Да пожалуйста. Я думаю, что пройдет, ну, в ближайшие 100 лет, я думаю, что мы... свободно будем летать в космосе. Потому что мы уже к этому идем. Мы в космосе уже летаем, потому что появятся иные принципы. А если уже квантовый переход произошел, то ученые быстрее смогут найти иные принципы движения, в том числе, когда пространство будет преодолеваться не прямолинейно, а через искривление пространства. И теоретически ученые это понимают. Осталось сделать только практически. Нужен соответствующий аппарат, инструменты, двигатели. И тогда можно будет легко искривлять пространство и поехали. Давайте на выходные куда-нибудь. На. Вот на ту. Какой там шестая? Какая планета там у нас? Как по счету?
Девятая.
Девятая. О, поехали туда.
За Нептуном.
Да, и там бы какую-то девятую планету открыли. А полетели, если там посмотрим. И полетели, посмотрели. А там еще десятая какая-то есть, оказывается. И 125-я какая-то там есть, да полетели посмотреть. Там ученые открыли, сегодня какой-то симпозиум там с какими-то инопланетянами на какой-то планете, да полетели. Ой, там, семинары синтеза на какой-то планете. И нам сложно дойти до соседнего города, а вообще на какую-то другую планету лететь. Почему нет? Это, ну, с одной стороны, фантазия и смешно, но с другой стороны, вы думаете, что синтезы ведутся только здесь? Они еще и на присутствиях ведутся. Ну, к тому, что вот, с одной стороны, здесь, конечно, есть иллюзия, вот, кстати, вот, с одной стороны, посмотрите на это другим ракурсом. Наша планета – это первая планета, которая живет всей метагалактикой. Это вот достижение человека, кстати говоря. Масса развитых технических существ полно. У нас там в универсуме миллиардолетние цивилизации. Вроде цивилизации, которая миллиард лет развивалась. Мы тут знаем ближайшие там тысячи-две тысячи лет назад, а вот миллиард лет сознательно планомерного развития, восхождения цивилизации. Какие там технологии? там...
Летающие тарелки же, пожалуйста.
Да, конечно. Причем летающие тарелки – это не самая крутая вещь. Это элементарно. Вот так я просто не говорил, вот так у нас тоже был вопрос там, типа, а может с ними в контакт войти и технологии взять? Надо. Сами лучше изобретете. Потому что если мы возьмем опять сейчас их технологии, мы пойдем в зависимость от них. И для нас это будет богами. О, инопланетяне, они такие умные, о, какие мы тут наши немощи. И мы, может быть, мы не будем так думать, но внутреннее состояние зависимости появится. И опять подпадем в рабское состояние. И опять появятся боги в виде инопланетян, в виде там какой-то пришельца с такой-то звезды, которые нам несут счастье, радость, и вот мы, как овцы Христовы, начнем уже за ними бегать. Ой-ой-ой, какие они великие. Ой, какие они высокие. Зачем? Поэтому владыки не допускают и не приветствуют такие виды контакта, потому что мы сами изобретем намного лучше. Вроде мы изобретем сами намного лучше и качественнее. Потому что в принципе, части метагалактических, потому что ты информацию берешь не из планеты, не в форму полупланеты, вот четвертый синтез. Информацию, ваша чаша настраивается на 256 присутствий метагалактики и стягивает нужную информацию из присутствия метагалактики, а не планеты, как в форму полупланеты. А в форму полупланеты вроде как бы есть много чего, но по сравнению с метагалактикой что-то как-то мелковато. Вроде одну книжку и библиотеку. Два разных варианта. И вот ваша чаша, как четвертая чаша, переключает, в том числе, и вот когда то, что я говорил, когда вы отдаете, у ученых появляются иные свет. То есть когда вы эманируете огонь там, четвертого присутствия, для ученых, которые живут первым присутствием, что они делают? Они начинают входить в иное состояние, для них изобрести что-то новое, как раз-таки нашими эманациями, излучениями. Вот мы вроде просто эманируем, вот, в конце практики эманируем же, а наша чаша эманирует новый свет четвертого присутствия. Там. И в итоге, ну или 142-го присутствия, если вы отстижали, и ваши части уже там стали не с первого, а вот образ оценки на 129-м присутствии. И в итоге вы эманируете аж 132-го присутствия огонь. И там чем дальше выше, и ваша концентрация другая, и в итоге ученые начинают что-то как-то изобретать, почему-то что-то новое. Ну, то есть по тем изобретениям, если вы посмотрите, там сейчас идет такой вот геометрический прогресс. Новые, разные варианты. Там уже ДНК оказалось, что ДНК, оказывается, не меняется, и генетика меняется, оказывается, в процессе жизни. И в итоге, ну откуда это все?
Три элемента в таблицу
Менделеева. О, а там этих элементов еще массу всего. В принципе, и Менделеев тоже как заложил там как в продолжение еще можно и дальше развивать. То есть там он не ограничился, он там даже пустые клеточки оставляют то, что и элементы еще не изобретены. То есть, почему нет? Вот еще, а что еще он не знает? А он же пользовался информополем планеты. Он же дальше астрал не выходил. Он был только планетарный, но в лучшем случае солнечной системы. А наш ракурс уже всей метагалактикой. А это масштабы настолько гигантские, что там элементы, как он тоже говорит, там тарелка что-то там какие-то потерпела крушение, там начинают какие-то химические элементы изобретать, они, а вернее, исследовать, что там из какого материала, неизвестно. То есть есть элементы, которые вообще неизвестны физике или химии. И в итоге до этого еще не дошли. Значит, ну если оно нам неизвестно, это не то, что это не может быть. Это значит, что мы пока не знаем. У нас же просто у ученых есть такой тоже, вот, как фанатизм. Если этого мы не знаем, значит этого нету. Если это не может быть, значит этого не может быть. А кто сказал? И вот появляются такие упертые, как вот у профессоров или у ученых, академиков наполеоновского времени считал, что камни с неба не падают. Мы понимаем, что камни с неба падают. Вполне себе часто даже. Даже с дожди бывают метеоритные. В смысле, камни, метеориты — это камни. И вот для них это камни с неба не падают. А для нас это вполне себе нормальные метеоритные явления. Вопрос только ракурсом, чего мы смотрим. И вот то, что было тогда невозможно, теперь любой ребенок знает, что это возможно. И даже по знаниям, если брать любой первоклассник нашей школы, знает столько же, сколько великий профессор наполеонской эпохи. Прошло 200-300 лет, ну 200 лет, грубо говоря, и в итоге мы знаем столько же, сколько профессор. Вроде что, ну и, соответственно, наша наука дошла до того, что это как он вспоминает, как история же была там. В Европе мыться было не принято. Ну, в смысле, самые чистоплотные это были славяне, русские, в смысле, европейцы приезжали, были в шоке, они тут избивают друг друга вениками в каких-то банях. Они мучаются, как мужья жен, вениками стегают, они тут моются, туда-сюда. А ученые Европы, просвещенные Европы, считали, что мыться вредно, потому что вы смываете защитную оболочку кожи, и болезнь входит в ваше тело. И в итоге мылись при рождении и при смерти. Два раза в жизни. И в итоге эти самые парики, парфюм. И вроде как просвещенная Европа, ой, какие великие, не мытые только почему-то. И испорожнялись там на улице, в итоге, в смысле, в виде шляпы с большими полами, когда из окна свободно там содержимое ночных горшков выливали на улицу. Кстати, современные европейцы тоже недалеко ушли, там показывают там скрытые камеры, там просто снимают из окна, там, парижские улицы, вроде центр города, улица, люди ходят. И испражняется, в смысле, вышли за угол, и мы считаем, мы тут не такие неразвитые в подъездах, в смысле, гадят. А их там на улицах то же самое. Зайдите там из-за красивой, ухоженной улицы, зайдите внутрь, или там чуть в пригород уйдите, как он там показывает. Мусора навалено, и то, и это. И вот они со своей толерантностью бегают, там показывают изобретение тоже там. Писсуары мобильные, в смысле, для мужчин сделали. Вот, ну, вы, я думаю, в мужском туалете не были, там такие есть, такой писсуар называется. И вот вроде там стоит столбик, и вот так по кругу стоят писсуары. Ну, в смысле, там чуть-чуть закрыто. И вот кому надо, в смысле, на улице это дело делать. Ну, особо популярность не пользуется, конечно, поэтому их убрали. Но, тем не менее, додумались до такого. У нас в банях принято отдельно мыться, в смысле мужчина от женщин. Ну, нет, если это не муж с женой, конечно. А в Германии есть такие вполне себе такие общие бани. Общие, буквально в смысле общие, в смысле мужчины и женщины. Причем это, знаете, как я не фантазирую, у меня у бывшей жены сестра в Германии живет, она тоже, когда там ездила, говорит, в баню заходишь, мужчины, женщины, все вместе. Причем неважно, муж, жена, неважно. Незнакомые люди, все вместе в одной бане моются. Это, говорит, такой шок поначалу для русского человека. Там журнал тоже читал, говорит, там сидишь, говорит, как неприятно, говорит, какая-то незнакомая бабушка стоит и намывается. Потому что вроде как смешно, с другой стороны, противно. Ну вот такая вот толерантная Европа, Германия. И вроде как это не афишируется, но такие элементы есть. И вроде как. Для нас это какой-то нонсенс. Хотя, в принципе, у нас тоже самое есть. Если брать какие-то республики, там тоже родственница, там мать тоже, не помню, кто рассказывал. В бане говорит, может, заходит мужик. Я же мой, да, заходит, говорит, не понял. Для него это нормально, в смысле, зайти помыться. Да что такого, помыться же зашел. И в итоге там вся семья в одной бане моется. Там или же там. Ну, вопрос только, знаете, к восприятию. У нас же у всех свои восприятия. И для нас это нечто такое непривычное и шокирующее, с одной стороны. Так а вот это нормально. В африканских племенах все голыми бегают. И что, нормально вроде как. Кстати, самое, ходить голышом, это естественное явление для человека. А одежда, это есть, знаете, как вот, ритуальный. Одежда была изобретена для того, чтобы соблазнить. И вот если увидите, что вот есть такое выражение даже, ничто не возбуждает больше, чем полуприкрытая нагота. Не нагота в полноте, а вот прикрытая. Когда ты одеваешься, ты как есть такая недосказанность. Ты вроде как не голая, но при этом вот чуть-чуть приоткрытая. И появляется элемент такой вот фантазии. С одной стороны, это получается такой ритуальный одежда. То есть, с чего вообще одежда пошла? Как не то, что холодно, а то, что элемент соблазнения. И вот если девушка умеет или мужчина умеет правильно одеваться, то это вот вызывает намного больше интереса и привлекает, чем обнажиться полностью. Вроде тебе мужчина или женщина полностью разденется. Ну, женщина согласен, если разденется как-то по-другому, будет мужчина, но если мужчина, если я вот тут разденусь, будет как-то не совсем комфортно. И вот, с одной стороны, вот иной ракурс. Я сейчас не пытаюсь как бы вот просто расширить восприятие, что одежда, она, с одной стороны, может быть и привлекательна, в смысле, как того партнера, ну, в смысле, как мужчину и женщину. Вопрос, как одеться и как это показать. И раздеться не всегда является хорошо. Не надо одеться. Хотя, если совсем оделся, в смысле, такой мешковатый, как, в смысле, вот, как мусульман закрывают, там полностью черную одежду, это уже, да, паранжа, это уже такая от неразвитости мужчин, когда вот дикарей привели в Европу, там мини-юбка их так возбуждает, что они начинают приводить к некорректным выражениям. Поэтому для таких, конечно, паранжа. Конечно, попробуй ты мини-юбки пройти день пора по стране. И это не потому, что мусульмане, а потому, что воспитание или развитие такое пока от животного далеко не ушли. Не в смысле, они животные, а в смысле, ну вот среда такая соответствующая, поэтому для них паранжа это такая не норма, в смысле мусульманства, а некий элемент защиты. Вот чтобы там не возбуждать мужчин. Ведь в Европе до этого вполне себе нормально, когда жарко.
Ширма,
да. Ведь в Европе, как бы, для европейского вполне себе нормально смотреть на мини-юбку и как бы не пытаться ее куда-то затащить. Вот для нас там у нас полно уходит людей, девушек там, и полуприкрытые, в принципе, для нас это нормально. И как ты смотришь, а для них это уже призыв к действию. И вот поэтому в нашей традиции не надо закрываться. В смысле, не обязательно закрываться, а в их традиции это надо. И нам навязывают это как некую традицию, в смысле, это правильно, в смысле. А вы у Мухаммеда спрашивали, он так говорил, что в смысле так надо одеваться, или же он что-то имел другое в виду? И вот для того человека, ну, в принципе, для них тоже и сейчас так же, это нормально, то есть мусульманство, вот надо так одеваться. Но если ты развиваешься дальше, начинаешь объяснять почему, и видишь глубину смыслов, вот у мусульман тоже чистота это вот такой залог здоровья, то есть когда перед молитвой надо помыться. То есть тахарят, там вот это все состояние, когда надо и руки, и ноги, и все нужные места помыл. Не потому, что это вот перед Аллахом ты чистым уходишь. Перед Аллахом ты вообще выворачиваешься наизнанку. Зачем тебе? Ему там твоя чистота внешняя не важна. Вот мы, выходя в практику, выворачиваемся там наружу. А то, что через это прививалась чистота, гигиена, в смысле, от болезней. И, с одной стороны, религия как один из элементов культуры и жизни, в смысле вот здоровья, в том числе и тела, то есть здоровый дух в здоровом теле. Это вот аналогия, то есть мы считаем, что в здоровом теле здоровый дух, а это вот наоборот. Для здорового духа, то есть здоровый дух живет только в здоровом теле. И если вы болеете телом, вопрос здоровья духа, какой у вас дух, если там остановился, не остановился, развивается, не развивается, насколько он развит, какие записи в вашем духе. Это вот как он говорит, хочешь увидеть свою карму, смотри в зеркало. Это у Будды было такое выражение. Подойди в зеркало, посмотри, вот какое твое тело, такое у тебя, такая твоя карма. Ну, в смысле, и дух такой же. И красота тела, с одной стороны, да, мы вроде мечтаем, что это дар, с другой стороны, это красота духа. Выражается телом. Ну, тут, конечно, такой вопрос, знаете, как, если молодой, новорожденный дух, в смысле, недавно только родился, иногда ему специально дают красивое тело, чтобы хотя бы так жил. Хотя бы там за счет мужа в виде олигарха. И хотя бы так пускай живет. И дальше дух развивается, через какое-то количество воплощений хотя бы там, ну, идет процесс уже такой реальности. Но если вот вы увидите, что человек накопил вот, со своими накоплениями прошлых воплощений, то есть если человек долго был, то есть много воплощался, то тело это четкое отражение его духа. И вся ваша вот физиология, в смысле внешняя выразимость, это вот отражение вашего духа. Нравится вам ваш дух? принимаете вы Отца в себе, ну, в смысле, по духу, по телу. Это вот еще один такой ракурс взгляда. Ну как, вопрос есть? Я понимаю, сейчас немного, с одной стороны, абстрактно, с другой стороны, тут много конкретики здесь получается. Задача сейчас именно увидеть многие новые смыслы. То есть задача не просто слушать и слышать, а задача самим внутренне работать, как бы увидеть. Вроде как вот, с одной стороны, как вот появляются элементы нетрадиционные, мы так не думали, то есть, вот, про баню. Это вот расширяем восприятие и не закрываемся, открываемся, а просто принимаем как есть. Что, в принципе, для отца мы все голые. Ну, в смысле, как открытая книга. И, с одной стороны, правильное. Ну, в смысле, когда ты принимаешь человека такой, какой он есть, в смысле, отца, видишь отца, в женщине отца, в мужчине отца, ну, можешь ты голый. Или можешь ты отдельно. Да какая разница? Тогда нет вот этого подтекста телесного. Тогда ты любишь не за красоту внешнюю, а просто так. И тогда можешь ты в бане, можешь, в смысле, вместе, раздельно, как-то будет все свободно. Ну, это уже культура воспитания, там свои варианты. Я не призываю мыться вместе, а не к этому. Я к тому, что вот расширяя внутреннее восприятие, ты можешь не циклиться на каких-то внешних атрибутах. Одежду, паранджу, или же мини-юбка, там, голый, одетый, вместе, не вместе. Какая разница?
Мы все равны перед Богом.
Да, 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 да. Отец для самой открытой книги. Если мы вот вопрос жена, как мы это, к этому относимся? Вот если мы просто не циклимся и не оценим, не осуждаем, типа, ой, какая неправильная, или ой, какие эмоции, какие неправильные, а везде ищем такой срединный путь. Это тот там путь Будды, когда ты не сваливаешься ни в материю, ни в огонь, ни в это, ни в это. То есть ты идешь срединно. Это вот как у Будды иногда бывает в состоянии. Все вокруг вроде кипит, а он спокоен. И вот попробуйте увидеть так, все спокойно, равно. Плохой человек, ну, в смысле по-человечески, ой, какой он плохой. Это человек, хороший человек. Ну да, человек. Тогда вот такой, не святой, не грешник, а вот такой срединный путь. И тогда у вас появляется реальность, ой, как вот у нас ноги. Ой, какой он такой развитый, ой, она такая развитая, начинает такой элемент такого поклонения, ой, она такая-такая, человек. Или ой, она такая плохая. Вот нам мешает наша человеческая, с одной стороны, оценочность, когда вот мы пытаемся отследить или оценить действия внешние, не пытаясь увидеть тот внутренний такой баланс найти, что этот дух учится, или же он развился, ну да, вот он... Энное количество воплощений воплощался, да, он развился, да, молодец. И что? Ну да, вот она плохая, или он такой плохой, ну да, пьет, ну да, наркоман, ну да, убийца, да, насильник. И что? Ну вот такой, это дух такой не очень пока учится, в смысле, животное воплотилось в человека недавно. Ну какая толерантность, какая там любовь и видение, какая там душа, там души-то нет еще, душа формируется только еще, там это процесс формирования, ну дух еще только там такой с искрой огня. Ну да, стал, хотя бы человеком стал, уже хорошо, из животного стал человеком, хотя по подобию. Ну теперь развивается, чтобы найти образ отца внутренний. Ну какие твои годы, у тебя еще все воплощения впереди. Ну, в смысле, не смотри на эту жизнь только. У тебя еще там энное 49 воплощений, чтобы стать Буддой. И вот 49 воплощений тебя будут готовить, чтобы ты стал Буддой, условно. Ну, или 49 тысяч воплощений. Время у отца. Он только решает, сколько кому чего. А вопрос, так, не он решает, что ты будешь Буддой или не будешь. Он будет тебя развивать в любом случае. А вот ты своей свободой воли будешь решать, кем ты хочешь быть. Будешь ли ты Буддой или не ты не будешь? Как ты хочешь? Жить по течению или же будешь развиваться? И вот когда вот так смотришь, не оценивая, у каждого... И это его свобода воли. Вот наш не имеет права судить. Вот принятие воли у нас самое сложное. Мы, да, говорим, что, да, имеет право, вроде как по-человечески, ну как, когда говоришь, да, все соглашаются. Но когда касается нас любимых, как-то вот тут уже неприятно, как это мой муж пьет, или как это моя жена чем-то там занимается, как это так? Я рядом ей сказал, она должна сидеть рядом. Как кто сказал? И вот у нас вот так внутренне, мы по-человечески вот сидя вроде здесь понимаем, вроде да, а когда начинает касаться нас, там мой ребенок решил пойти куда, куда? Ты чего, зачем? Там мало платят, даже иди работай туда-то. Или как это ты этим занимаешься? Ты должен... Мы тут династия рабочих на заводе, ты тоже должен на заводе, там только стабильность, там зарплата, только туда. Кто сказал? Может, он художником должен быть. Ну, или пройти свой путь какой-то там, свой. И вот принять это зачастую родители, особенно любящие маме, ой, как сложно. Как это так? Как это внуки ушли куда-то, поехали куда-то за границу? Нет, далеко, не должны, на север поехали зарабатывать. Как это меня одну бросили? Имеет право. Вот так вот ты воспитала, значит. Вот так вот воспитала, что они тебя свободно бросили. Ну, неплохо, нехорошо, тебе, значит, надо так. И вот, когда мы начинаем вот так думать, путь ученика, начинаем так анализировать, вроде как, да, вроде как неприятно, включаем жизнь ученика, и почему, почему? Я же с отцом. Какое одиночество с отцом? Вы что, о чем это вы говорите? Я живу один, но я с отцом. Я не одинок. Вы не одиноки. Даже, знаете, как у нас состояние, будучи... Большая семья, муж, дети, а внутреннее состояние одиночества. Меня никто не понимает. Безотцовщина называется. А когда отец со мной, да хоть я в пустыне один, я с отцом, с владыками. Мне не надо ни храма ближайшего, ни мечети, ни ашраму учителя, чтобы прикоснуться к его стопам, чтобы вот войти в ученичество. Да нет, пошел. И учись. Владыки уже ждут, когда ты там придешь. Новая эпоха свобода. Иди куда хочешь, занимайся кем хочешь. При этом, если у тебя отец внутри, владыки с тобой, ну, ты не уйдешь никуда далеко. В смысле, ты не пойдешь неправильным путем. Ты всегда будешь знать, как правильно. Это вчера говорил. Возлюби отца превыше всего и делай, что хочешь. Тогда нет состояния ни одиночества. Уехали внуки, молодцы. Уехали дети, молодцы, слава Богу, да, хорошо, молодцы, оторвались от материной груди, развиваетесь, молодцы. Я еще вам денег дам, чтобы вы подальше уехали, идите дальше, занимайтесь, живите дальше. Тоже хорошо, как вариант, как мы смотрим на это. Вот, если мы так смотрим, то вполне себе нормально живется и не расстраиваемся. Тут как раз срединный путь, что-то я сейчас немного увлекаюсь, конечно. Так. У нас сейчас задача еще есть тематика. Сейчас у нас есть вариант 16 видов жизни. Я думаю, наверное, сейчас мы что сделаем? А?
Чай попьем.
Нет, сейчас мы тогда давайте сделаем. Сейчас тогда практику стяжаем синтез тела ученика. Ну, до 3 часа еще пока не прошло, но ладно. Синтез тела ученика стяжаем, отдохнем, усвоим все, что мы тут ночное обучение провели, расшифровали. Видите, какое расшифровка ночного обучения произошла? Как всего много, оказывается, есть. И дальше с чистой совестью и помыслами и смыслами пойдем в стяжание и расшифровку разработку 16 видов жизни. Ой, ну что, сейчас настраиваемся. Сейчас будем стяжать синтез тела ученика. Синтез тела ученика. Даже усложним на эту практику, помимо того, что стяжаем синтез тела ученика, еще стяжаем меч посвященного, Ну и, с одной стороны, так вот, ученичество метагалактической расы, Земля, возьмем. То есть немного усложним процедуру. Процедуру вот, стяжания. Да ладно, сейчас практики сделаем, потом пойдет. После практики потом запись возьмете, почитайте. Сейчас не запись, сейчас акцент на внутреннее, что вы это возьмете. И переключение внутреннее развитие на ученичество новой эпохи. Мы ученичество вроде стяжали, насколько помню, да? Ученика. Ну, сейчас будет ракурсом синтез тела ученика и именно ученичество метагалактической расы Земля новой эпохи. Ну и сфера посвященного. Ну что, мы возжигаемся, концентрируемся в хум, возжигаемся всем накопленным огнем, возжигаемся огнем всего ночного обучения, ночной подготовки каждого из нас, возжигаемся граалем каждого из нас, синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, метагалактического изначального проявления, возжигаясь синтезом изначальных владык физически каждый из нас. Мы развертываемся в зале управления синтеза Идива на 4032 вышестоящем присутствии метагалактического изначального проявления. Развернулись в зале пред владыками в форме ипостаси пятого цельного синтеза. Встали четко, проживите всем телом, ногами стоим на полу. Форма утверждает, ваша задача утвердить. Возжигаюсь формы и одеваю форму. И вот форма ипостаси. И вот форма возжигается, и мы стоим, оформляемся. Кстати, ученики, они еще сознательные, утром, выйдя к владыкам, первый раз поприветствуют владык. Добрый день, здравствуйте. Такой легкий кивок и приветствие там. Это элементарная вежливость, культура общения, так называемая. Учитесь. И мы синтезируем схум начальных владык, стяжаем, возжигаемся цельным синтезом изначально стоящего отца. И возжигаясь, преображаясь, стяжаем цельный синтез ученичества изначального стоящего отца каждый из нас и синтез нас физически собою. И возжигаясь цельным синтезом ученичества. Стяжаем цельный синтез, синтез тела ученика изначального стоящего отца каждому из нас и синтез нас. И возжигаясь, преображаясь этим. Мы вспыхиваем посвящениями каждого из нас. Пытаясь проживите посвящение. Хотя бы возожгите центр посвящения. Даже если нет посвящения, там есть, знаете, вот возжигается огонь, центр посвящения горит. Там еще есть такое понятие, как часть ока. И вот око, как вот такой вы, какой есть. И вот без оценок. Вижу, не вижу, знаю, не знаю, просто на вершине лба возжигайте центр посвящения. И возжигаемся всем телом. Этим. То есть огнем центр, из центра посвящения. Возжигаясь огнем посвящения каждого из нас. И синтезируя схум изначальных владык Кутхуми Фаин, стяжаем ученичество изначальным домом изначального стоящего отца в иерархическом составе его каждым из нас и синтез нас собой. и возжигаясь, преображаемся этим. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики. Проникая синтезом изначально стоящего отца, разлетываемся в зале его на 4096-м вышестоящем присутствии метагалактического изначального проявления. Развертываясь в зале в форме ипостаси пятого цельного синтеза. Встали четко всем телом. Вспоминаем, приветствуем отца. И синтезируя схому изначально стоящего отца, стяжаем синтез изначально стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. И возжигая, стяжаем синтез тела ученика. Изначально стоящего отца каждому из нас. Возжигаясь, просим развернуть синтез тела ученика, стяжаем синтез тела ученика каждому из нас. Возжигаясь, им развертываемся синтез телом ученика. Синтезируя схум изначально стоящего отца, стяжаем ядро. Ядро синтеза, синтез тела ученика каждому из нас. И возжигаясь, преображаясь, развертываемся синтез телом ученика каждому из нас. Стяжаем 256 синтезов, синтез тела ученика. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируем схум изначально стоящего отца, стяжаем, возжигаемся синтезом изначально стоящего отца и просим принять каждого из нас и синтез нас на ученичество метагалактической расы землян, новой эпохой шестой расы, явление изначально стоящего отца собою. И действие минимум восьмипроявленной материи метагалактики Фа в ученическом выражении метагалактики и метагалактически каждым из нас и синтезом нас физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь, мы, синтезируясь с изначально стоящим отцом, стяжаем меч посвященного. Меч зависает пред нами. Вот посмотрите на меч. Меч, значит, рукоятка слева, а меч почему-то смотрит направо. То есть попробуйте увидеть меч пред вами. Вот на уровне подбородка можно посмотреть. Вот посмотрите для начала на меч, какой, как он выглядит. Он такой достаточно своеобразный, меч посвященного. То есть он как-то утолщается и потом как-то сужается. Такой он необычный. То есть мечи там разные бывают, то есть не думать, что там прям все ровные. Вот попробуйте просто посмотреть на меч и увидеть его. Сейчас мы берем правой рукой за рукоять. И вот меч становим вертикально. знаете, меч касается вашего правого плеча. Знаете, как вот посвящение у рыцаря бывает же такое. И вот меч посвященного посвящает нас. Как в посвященный, можно так сказать, как воля Отца. И весь взгляд на Отца. Вот возжигаемся взглядом Отца тем телом. Возжигаемся мечом, как концентрацией воли изначально стоящего Отца. Вспыхиваем. Меч поднимаем вверх, вертикально, рукой, знаете, руку вверх, вертикально утягиваем и возжигаемся всем телом воли меча, воли Отца в мече. И синтезируясь, изначально с хум, изначально стоящего Отца, возжигаемся синтезом изначально стоящего Отца и возжигаемся волей изначально стоящего Отца этим, и вспыхивая волей, возжигаясь мечом, преображаемся посвящениями, каждый из нас вспыхивает посвящениями. Меч просим изначально стоящего Отца преобразить каждого из нас и синтез нас этим. И меч втекает в руку и становится в позвоночник, рукоять в копчике, острие упирается в основание черепа. И вот меч, он не жестко стоит, он левитирует, то есть он так легко висит. Он не привязан ни к чему, это вот просто вот, он свободно вращается там, свободно действует. И вот ваше тело встраивает, знаете, как вот не меч подгоняется под ваше тело, а ваше тело под меч. Меч достаточно большой, вот он так тело прямо в струнку утягивает. И тело стоит заряженной волей изначально стоящего Отца в виде меча. И мы преображаемся. И преображаем волю каждого из нас волей меча, изначально стоящего Отца собой, всем телом. И стяжаем волю изначально стоящего Отца на посвятительные действия. На посвятительные действия каждого из нас. И возжигаемся мечом. И вспыхивая огнем меча, стяжаем столб изначального стоящего Отца каждому из нас. Стяжаем столб. Столб это не Б, а П. Столб. И вот возжигаемся столпом изначального стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. И просим изначально стоящего Отца скоординировать волю, деятельность и посвящение каждого из нас и столпа. Или столпом. Скоординировать все наши действия, все наши волевые выражения столпом Отца. В том числе и частями. То есть когда наши части столбно отстраиваются иерархически. Вот мы возжигаемся столпом изначально стоящего Отца. Проживите по телу некое состояние вот, плотности. Ваше тело как бы такое во что-то вошло. И синтезируясь с изначально стоящим Отцом, стяжаем сферу посвященного вокруг нас. С вершины и основанием сферы столпом. И ее концентрация на каждом из нас. И синтез нас физически собой. То есть сфера вокруг нас, столб упирается в полюса, то есть северный и южный полюс. Под ногами и над головой столб сфера посвященного, вот проживите, стяжаем сферу посвященного, разжигаясь, развертываемся ею. И мы, разжигаясь, преображаясь, синтезируемся с изначальными владыками Иосиф и Славия, главами иерархии изначального дома, изначально стоящего отца. Переходим в зал иерархии изначального дома, изначально стоящего отца. Это и другие владыки. На 4031-е вышестоящее присутствие метагалактического изначального проявления. Разжигаясь, развертываемся в зале иерархии пред владыками Иосиф и Славия, владыка-владычица. Вот посмотрите, это другие владыки. Возжигаясь, развертываясь сферы ученика, посвященного вокруг каждого из нас. Возжигаемся синтез телом ученика. Ожигаемся столпом ученика в зале. Вспыхиваем мечом посвященного внутри нас. И синтезируя с хум изначальных владык Иосиф в славе, и стяжаем волю иерархии изначального дома, изначально стоящего отца, каждому из нас и синтез нас в явлении ученичества и пути ученика собою, в организации и явлении, посвященного каждым из нас. И возжигаемся ею. Преображаемся ею волей. Становясь на иерархический путь с собою. И возжигаясь, мы синтезируем с хум изначальных владык Иосиф Славия, стяжаем цельную волю изначального стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, явив форму ученика изначального стоящего отца в пути иерархии и дива физически собою. И возжигаясь, одеваемся в форму ученика, возжигаясь синтез телом ученика, вспыхиваем своим иерархическим местом в составе иерархии, в зале. Знаете, как вот зал многоярусный, просто проживите ваше иерархическое место в зале иерархии. Зал такой многомерный и многоярусный. Можете прожить, где вы находитесь. Зависит от ваших посвящений, подготовок. Причем, знаете, как выше, ниже, это не имеет значения. Просто утвердите, вы становитесь на своем иерархическом месте, и где вы находитесь. Там не номер, не какой-то. А просто посмотрите, просто проживите. Ощущайте. И просто войдите в состояние, что вы в составе иерархии изначального дома. Задача не увидеть где, а вот прожить внутреннее состояние, что вы часть иерархии. Вы теперь команда иерархии изначального дома, изначально стоящего отца. Вы есть ученики и служащие изначального стоящего отца. И вот вся команда, вы можете посмотреть на вот сам иерархический состав и прожить мощь иерархии. И вот такое проживание сопричастности к этому, что вы есть часть этого. И принцип «один за всех и все за одного». иерархия включается в этот момент, когда вам надо что-либо. И вы включаете работу иерархии, когда ей что-то надо. И мы, возжигаясь этим, преображаясь, благодарим изначальных владык Иосиф Славин, благодарим изначального Штающего Отца, изначальных владык Кутхуми Фаин, благодарим всю иерархию изначального Штающего Отца, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь синтез телом ученика каждого из нас, вспыхивая сферы посвященного, столпом, мечом посвященного. И эманируем всю стяженную и возожженную в изначальный дом изначального Штающего Отца. Подразделение Теурга и 179 изначальности Челны. И изначальный дом изначально тащиваться каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Ну как?
Я поняла, что это очень серьезно.
У нас все серьезно. Шутки закончились. Пятый раз. Поэтому тут все серьезно, конкретно. Это видится легко и делается легко, но включаются силы такие, что это, знаете, как вот не на эту жизнь, а на перспективу. То есть и в этой жизни, и в следующих, и в последующих жизнях вы включаетесь в служение иерархии, в том числе, в сознательно-сознательно, тоже ваш вопрос будет, перспектива, но тем не менее, силы уже включаются на вас. И вас отрежут как ученика иерархии. Вот на перспективу. Ну что, у нас сейчас перерыв делаем.